Иван Охлобыстин. Песни созвездия гончих псов. Повесть. Эпиграф. Ну вот, в то время, как я бросал слова на ветер, вошел в пинакотеку седовласый старец с лицом человека, потрепанного жизнью, но еще способного совершить нечто великое. Петроний Сатирикон. В жизни каждого русского городка всегда есть своя маленькая тайна. Как правило, это связано либо с геологическим расположением, либо с какой-то исторической перипетией, либо с градообразующим предприятием. Именно эту тайну дети, рожденные в этих городках, и проносят через всю жизнь как главное воспоминание и настоящую причину всех своих поражений и побед. Именно ее больше всего на свете они хотят подарить любимому человеку, но это получается только у тех, кого эта тайна чуть не свела в могилу. П.Н. Ростовский. Петр Николаевич по самые края налил себе стакан водки, жестом пожелал здравия портрету Гоголя над столом и включил магнитофон. Затхлое пространство кухни всколыхнулось звуками клавесина. Удовлетворившись созданной атмосферой, Петр Николаевич употребил водку и закусил частью ссохшейся дольки чеснока. Пораздраженный вчерашними злоупотреблениями паутине кровеносных сосудов, пробежала колкая волна, принуждая организм вернуться к исполнению своих природных обязанностей, что, в свою очередь, позволило Петру натянуть на себя брюки с отвисшими коленями, а потом и толстовку поверх застиранной красной майки. Его креативный костюм увенчали старые кроссовки лимонного цвета. Посчитав свой внешний вид законченным, Петр Николаевич проследовал в туалет, где тщательно почистил зубы щеткой без зубной пасты. На этом приготовления были закончены, и наш герой вышел из дома в прохладное весеннее утро. Из находящегося неподалеку автосервиса валил густой черный дым. У ворот стоял автослесарь Аркаша с растерянным лицом. Аркаше едва минуло 18 лет, и он со дня на день ждал вызова в военкомат. Мотоцикл, проходя мимо, поинтересовался Петр Николаевич. «Один хрен менять надо было, давно не топ», — флегматично ответил молодой человек. «Аркаша, я давно хотел тебя спросить. Ты как на свои мотоциклы зарабатываешь? У тебя же зарплата копеечная, а мотоциклов 3», — спросил мужчина. «Мочу сдаю клиентам. На анализы для справки на получение водительского удостоверения», — честно ответил юноша. «Я же не пью, наркотики не употребляю, в волейбол за школу играл». «Дорого», — улыбнулся Петр Николаевич. «100 грамм — 1000». «Как хороший коньяк», — оценил собеседник и пошел дальше. На пересечении улиц Герберта Уэллса и Красных Предильщиц Петр Николаевич столкнулся с Ларисой Петровной Кропоткиной, внучкой великого анархиста. 80-летняя Лариса Петровна решительно протянула ему прямоугольный футляр из крокодиловой кожи. «Это набор для сыра, 3 предмета, серебро. 1864 года, мастерская Агюста Брадье, Париж. 4000, 3 мне», — не дожидаясь вопроса, проинформировала дама. «Лариса Петровна, увольте», — вернул ей футляр Петр Николаевич, — «нет у меня этого таланта». «И потом. Это стоит в десятки раз дороже. Что за спешка?» «У меня был инсульт. Утром», — поделилась добрая женщина, но уточнила. «Точнее так, у меня утром мог быть инсульт. Все надо заблаговременно устроить. Я женщина одинокая. Мне полагаться на государство легкомысленно. Не при царе живем».
«Нет, Лариса Петровна, категорически нет», — покачал головой Петр. «Я пропью, у меня, сами знаете».
«Я обязательно пропью. Это выше меня». «Эх!» — огорченно крякнула старушка, сердито вырвала из его рук футляр и засеменила на другую сторону улицы. Добравшись, наконец, до магазина, Петр Николаевич накинул в подсобке поверх одежды болотный плащ и принялся таскать пустые картонные коробки в сторону мусорного контейнера неподалеку. Вскоре к нему вышел владелец магазина Рашид с 2 пищевыми контейнерами в руках. «Кончилось хранение вчера, но они в холодильнике лежали. С Нового года не вытаскивали», — сообщил упитанный лезгин. «Оливье?» — поинтересовался Петр Николаевич. «С курицей», — ответил торговец и протянул вилку. Петр Николаевич присел на лавочку у входа в магазин и распечатал первый контейнер. Понюхал. осторожно попробовал и принялся есть. Рашид вытащил из кармана еще одну ложку, протер ее носовым платком и разделил трапезу со своим работником. «Слышал? Спутник упал вчера. За взлетный модуль зацепился», — спросил Рашид. «Чего-то на заводе не довинтили», — кивнул Петр Николаевич. «Саботажники», — вздохнул Лезгин. «Как там Селимчик?» — поинтересовался Петр Николаевич. «На третий курс перешел с нескрываемой гордостью», — сообщил Рашид. «Толковый парень», — разделил его чувства собеседник. «Моя кровь», — приосанился отец студента. «Рашид Сардарыч, я после трех свалю, у меня уроки», — предупредил Петр Николаевич. Бледный Йонас Хенрикосович вышел из туалета и с тяжелым стоном сел на стул у печи. «Ваня», — обратилась к нему супруга, на тот момент протирающая хрустальную вазу, — «я считаю, что ты зря отказался от сеанса рефлексотерапии». «Это аюрведа, Полина, аюрведа. Мне никак нельзя, я же церковный староста», — напомнил ей он. «Таблетки не помогают, операции боится, аюрведу нельзя, тупик», — всплеснула руками женщина и предложила. «Не знаю, помолись, что ли». «Не кощунствуй, Поля», — строго осек ее староста. «Вот по этому поводу я точно Господа беспокоить не буду». «Средневековье какое-то», — вздохнула Полина. «У него третий год запора, он богословствует. Даже Рамиль Азымович говорит, скоро будет поздно. Гаврилычу, может, заглянешь». «Да что вам всем у Гаврилыча, медом намазали?» — осерчал супруг. «Тоже мне инопланетный гость, собеседничий ангелов». «Вот не надо сейчас про Гаврилыча», — испугалась добрая женщина. «Мы всего не знаем». «Но у агронома грыжи как и не было. А протасовский сынок после Гаврилыча крестился». «Должен быть еще какой-нибудь выход. Должен обязательно», — заключил Йонас Хенрикосович, снял со стены гитару и ласково провел кончиками пальцев по серебристым струнам. Музыка Вивальди наполнила скромное жилище церковного старосты и проистекла сквозь распахнутую форточку в переулок, где Лариса Петровна Кропоткина пересчитывала вырученные деньги от продажи серебряного сырного набора. Купивший у нее набор господин, прежде чем сесть в ожидавший его лимузин, прислушался и авторитетно постановил. «Осень! Вивальди!» «Здесь на 1000 больше», — сообщила 80-летняя наследница отца анархии. Господин благородно смутился и захлопнул дверь. Его лимузин величественно вырулил из переулка и покатил по шоссе прочь, увозя на крышке заднего капота сумку Ларисы Петровны с продуктами. Престарелая дама это заметила поздно, кричать было уже бесполезно, и ей пришлось припуститься бегом в погоню за автомобилем. Господин не заметил произошедшего казуса, поскольку увлеченно насвистывал Вивальди. Зато бегущую за ним старушку заметили все трое охранников, сидящие на заднем сидении. Но, видимо, наученные горьким опытом, отвлекать своего босса от музицирования не стали, а лишь с огромным любопытством наблюдали, как Лариса Петровна пробежала за ними около километра, пока на светофоре ее сумка не свалилась с капота на землю. Ребятам с трудом удалось сдержать улыбку.
Ровно в 3 Петр Николаевич снял болотный плащ, помыл руки под краном на улице и направился к дому Бутовского, заместителя мэра, чьего нерадивого сына Тему он дополнительно обучал физике.
Мальчик открыл ему дверь и пропустил в дом. Петр Николаевич привычно сбросил кроссовки, надел плюшевые тапки и прошел в гостиную. Сделал, что в субботу задавал на ходу, попытался выяснить он у Темы. «Одно задание не сделал», — честно признался тот. «Вообще не втираю, чё к чему?» «Давай, чего сделал?» Преподаватель поудобнее угнездился на софе. Парень послушно отдал ему тетрадь и попросил. «Можно, пока вы проверяете, я в игре сохранюсь? Жалко терять». «Сохраняйся», — милостиво разрешил Петр Николаевич, и вдруг увидел в изломах буфетного хрусталя мерцающий гнилой пурпур бутылки виски. «Темка, а папка с мамкой где?» Облизав языком пересохший рот, осторожно уточнил он. «Торговый центр поехали, папке браслет от почек с голограммой покупать, а мамке туфли», — проинформировал он, скрываясь из гостиной. Через 2 часа вернувшиеся из торгового центра Генрих Валерьянович и Виктория Викторовна Бутовские имели удовольствие наблюдать, как тотально нетрезвый Петр Николаевич таскал их любимое дитя за непокорные вихры со словами: «Что ж ты, пучеглазый баран, экспоненту не учитываешь? А кто ее учитывать будет? Следственный комитет при администрации президента России или Ростелеком? Кто, я тебя спрашиваю?» «Мопс», — неожиданно подала голос Виктория Викторовна, дрожащей рукой указывая на полупустую бутылку виски в руках преподавателя. «Это же на Новый год ты купил. Говорил, с него похмелья не бывает». Еще через 10 минут Генрих Валерианович вытолкнул нетрезвого преподавателя на улицу со словами: «Знаете? Вы все знаете. Нет сил. Вам в Норвегию надо эмигрировать, там фьорды. Там самый высокий процент суицида. Так жить нельзя». Вернувшись, Генрих Валерианович застал супругу, выливающей остатки виски в раковину. Предваряя реакцию супруга, Виктория Викторовна заявила: «Даже не начинай. Я точно знаю, как оно будет. Мол, уже вскрыли, чего ждать. Зато на Новый год только шампанское. Не будем себе врать, Генрих. Мы себя знаем. Пусть лучше похмелье будет». Муж не стал возражать, потому что она была абсолютно права. Слабость к горячительным напиткам когда-то чуть не стоила им жизни и свободы. 7 лет назад супруги после корпоратива угнали баржу с песком и посадили ее на мель в 5 километрах от города. Домой добирались пешком. В районе садового кооператива «Альтаир» они набрели на голодную медведицу, и только бегство через болото спасло их от мучительной смерти. Правда, пришлось пожертвовать карликовым пуделем Арти, по собачьему паспорту Артемоном. Черная болотная жижа поглотила породистого пса за несколько секунд и чуть не сделала того же с Викторией Викторовной, но она благоразумно отпустила поводок. И все эти годы она не могла себе простить проявленной на болоте слабости. Весь дом, вся дача были уставлены фотографиями покойного питомца. Генрих Валерианович включил все свои связи в попытке отомстить косолапому хищнику, но это закончилось бесславно. Начальник городского управления внутренних дел генерал Ермолов, старинный друг Генриха Валерианча, в погоне за медведицей утопил в том же болоте табельный пистолет и вдобавок подхватил воспаление легких, отчего слег на 2 месяца, запустил дела управления и был принужден вышестоящим руководством уйти на пенсию. Теперь старый друг, не умеющий жить и не работать, устроился волонтером в офис партии «Отчизна», а Генриху Валерианчу пришлось стать ее адептом. Все бы да ничего, если бы генерал не настоятельно зазывал его посещать скучнейшие заседания ячейки, проходящие по средам и пятницам в помещении городской библиотеки. Партия проиграла во всех выборах, где только можно было участвовать, но уверенно продолжала набирать единомышленников среди сотрудников крупного агентства по недвижимости, которым владел председатель Лукьянов. Еще, как выяснилось, Лукьянов владел агентством ритуальных услуг «Традиция», что превращало каждый его доклад в некролог. У Генриха Валерианча от него мороз шел по коже, но покинуть партию он уже не мог. Мало того, когда в городской администрации прознали о политических пристрастиях заместителя мэра, он автоматически превратился в общественного консультанта по вопросам захоронения бесчисленных покойных родственников сотрудников администрации. Редкие похороны проходили без его участия. Он знал всех могильщиков области по именам и качеству исполнения обряда. Лукьянов, воодушевленный прибылью, полученной от захоронений по наводке Генриха Валерианча, подарил ему ореховый гроб. Не только подарил, но и доставил печальное изделие в кабинет однопартийца. Генрих Валерианович было воспротивился, но на беду зашедший к нему в кабинет мэр одобрил такой патриархальный подход в оформлении рабочего места. Мэр воспитывался в семье поморских беспоповцев, и поговаривали, что у него 3 жены, что, впрочем, не мешало ему 2 раза переизбираться на свой высокий пост. Вот уже год, как Генриху Валерианычу снился один и тот же сон, будто лежит он в своем ореховом гробу, а гроб стоит на костре, сложенном из фотографий покойного Артемона. Лежит и двинуться не может, только пальцы на левой ноге шевелятся. Поэтому у него вошло в привычку по приходу на работу незаметно под столом снимать левый ботинок и в минуты размышлений шевелить пальцами. На мягких ногах, чуть 2 раза не попав под машину, Петр Николаевич добрался до дома, где обнаружил Бориса. Петр Николаевич любил Бориса. Славный толстяк обеспечивал огромную семью, состоящую из 8 девочек-погодков, необычайно экспрессивной жены Надежды, ее матери-пенсионерки и бабушки. Жизнь рядом с 11 женщинами жестко мотивировала Бориса выпить, но на работе он никогда себе не позволял, а дома ему не давали. Еще Борис писал стихи. Это когда-то его очень сроднило с Рашидом, пока он не выпил духи его супруги. Случилось это по глупости. Рашид сам наспор предложил, но двери его дома для Бориса закрылись окончательно. «Ты прикинь», — забубнил тот, — «опять асфальт перекатывать будем. Прям с семи и начнем. На влажную, говорят, не пристал, а к нам губернатор на Троицу намылился. Так че домой переть 4 часа? Да и Витька водила на газели никакой, боязно. Погубит ведь, падла. Можно я у тебя переночую? У меня литр. В разлив у Панчиной взял. Первач на помете. Экологический рай».
«Оставайся», — смирился Петр Николаевич, прямо в обуви плюхаясь на кровать. «По области предупреждения волки лютуют. Почтальон вчера сожрали».
«Брехня», — успокоил его Борис, выставляя на стол пластиковую бутыль с самогоном. «Почтальон с прокурошей к егерю мотнул. Все знают, но жене ни-ни. Вот гад!»
«Не суди, да не судим будешь», — осек его хозяин дома, поднимаясь с кровати и садясь за стол. «Ну что, Борис, жизнь коротка. Пустые слова крадут у нас жизнь».
«Петя, ты конфуций», — умилился гость и начал разливать по стаканам самогонку.
Рашид Сардарыч вернулся домой ближе к вечеру. Прежде чем зайти в дом, он посетил свою оранжерею и настроил режим орошения трепетно любимых им питомцев в стиле бонсай. Когда-то, будучи с супругой Аллой на книжной ярмарке в Токио, впечатлительный лезгин купил в небольшом магазинчике рядом с их гостиницей свое первое деревце бонсай и на руках, не сдавая в багаж, перевез домой. С тех пор японский гость одарил Рашида Сардарыча доброй сотней своих потомков, которые украсили и интерьер местного дома культуры, и кабинеты ответственных сотрудников правоохранительных органов, и квартиры друзей. Особенно лезгин гордился фотографией, на которой был запечатлен известный немецкий писатель Гюнтер Грасс у окна, на котором стоял один из экзотических питомцев Рашида Сардарыча.
«Кушать будешь или опять после 6 не крошки?» — полюбопытствовала супруга, когда он перешагнул порог дома.
«Милая, ну ты же знаешь», — укоризненно сдвинул густые брови лезгин. Признаться в душе, Рашид Сардарыч наплевательски относился к своей фигуре. Но, прожив с Аллой более 25 лет, он нашел в себе мужество признать, что Алла не умеет и не любит готовить. Души в ней не чая, он завел привычку есть на работе. Алла для Рашида была больше, чем жена. Алла была боевой подругой, никогда не позволявшей ему падать духом. 12 лет мужественная женщина, трудясь в ателье портнихой, полностью обеспечивала своему мужу-писателю возможность спокойной работы над 5-томником сказок и 700-страничной энциклопедией «Мифические существа в легендах народов Кавказа». Крупное столичное издательство с восторгом приступило к подготовке первого тиража, однако грянул дефолт, и морской контейнер со всем тиражом бесследно исчез в порту Новороссийска. Именно тогда Рашид Сардарыч едва не переступил опасную черту отчаяния, но красавица Алла, словно разъяренная тигрица, встала между ним и коварным миром. Каким-то чудом она выучила японский язык и перевела на него все произведения мужа. А подружка Аллы, модельер из Владивостока, на одном из показов высокой моды не поленилась ознакомить с результатами Аллочкиных трудов японского консула. Тот, в свою очередь, движимый самыми благородными намерениями, отправил книги в Токио своему другу с институтской скамьи, ныне владельцу десятка книжных магазинов. Так Рашид Сардарыч стал одним из самых известных детских писателей Японии при полной неизвестности на родине. Несколько поколений японцев выросли на его «Сказке о потерянном пальце» и «Похождениях хомяка Алика». Однако даже при таком успехе писатель лезгин не смог забыть нанесенной ему безжалостным временем душевной травмы, и когда Алла родила Селимчика, открыл свой продовольственный магазин.
«Что новенького?» — спросила Алла, наливая супругу кофе.
«Байконур лихорадит проверки», — поделился тот. «Второй неудачный запуск, и надо шланги в оранжерее уже менять, подтекают».
«Я твоего дружка-алкоголика чуть на светофоре не сбила», — сообщила Алла. «Еле шел».
«Это его позиция», — вступился за друга Рашид Сардарыч и печально добавил. «Он очень одинокий человек». Мне кажется, он просто обиженный эгоист, — высказала свое мнение супруга.
Не будем забывать, что он лауреат государственной премии, — напомнил Лезгин. Нет, давно этого государства, — напомнила Алла. Этот факт ничего не меняет. Государства могут исчезнуть, а лауреаты бессмертны, — высокопарно заявил Рашид Сардарыч и приобнял любимую за плечи. Ты просто еще очень маленькая. Ты не понимаешь, что такое лауреат государственной премии. «Маленькая», — кокетливо взглянула на него Алла. «Вот такая, бутончик», — показал на пальцах писатель, многозначительно улыбнулся и шепотом напел ей на ушко отрывок из популярной песни. «Ты дарила мне розы, розы пахли полынью». Ночь застала Петра Николаевича и Бориса в той же обстановке. Разве что от бутылки осталась 1/5. «Может, стихи почитаем?» — вопрошал дорожник. «У меня от баха твоего мурашки по телу. Как в колумбарии празднуем?» «С превеликим удовольствием», — заверил его хозяин квартиры, вытащил из-за батареи тонкую брошюру и открыл страницу с загнутым углом. «История всегда история болезней и их закономерного финала. Танцует мотылек над бездной, ему все мало». «Какие слова, а какие слова!» — трогательно положил ему на плечо голову Борис и полюбопытствовал. «Поэт сидит?» «Сидит», — подтвердил физик, — «все как положено, по всей строгости». «Настоящий поэт должен сидеть», — важно заключил приятель, разливая по рюмкам водку. «Если ты поэт, будь любезен сидеть». «Не обобщай».
«Этот сидит по экономической», — попросил его Петр Николаевич и предложил, указывая на остатки самогона. «Давай на опохмело ставим».
Фары принадлежали мотоциклу Аркаши, на котором он пытался объехать группу молодых людей, преграждающих ему путь. «Ну, ребята», — сокрушался он, — «хватит уже. Мне до полуночи в красном луче уже быть, а это 20 кило». «Тут, понимаешь, какое дело», — выступил от всей компании высокий парень в кожаной куртке. «У троих наших пацанов завтра поликлиника от автошколы. Тару мы в аптеке купили. Деньги есть». «С ума сошли», — возмутился Аркаша. «Я не хочу. Приходили бы в сервис. Есть специальные дни с 12 до 2. Я с утра 6 бутылок боржома выпиваю». «Боржома не было. Мы и синтуки взяли», — сообщил парень в кожаной куртке. «Тяжело», — огорченно крякнул Аркаша. «В есинтуках соли». «Ты тоже нас пойми», — миролюбиво продолжил его собеседник. «У нас выхода 0». «А если нет?» — поинтересовался Аркаша. «Думать не хочется», — заверил его парень и протянул раскрытую ладонь. «Моя фамилия Воропаев. Помнишь, надеюсь?» «Помню. Где произведем разлив?» — смирился Аркаша. «Можно за клубом», — предложил Воропаев. «А пока там все укладывается, музыку послушаем». Аркаше оставалось только горько вздохнуть. Бедный парень надеялся именно сегодня признаться Эмилии, дочери главного бухгалтера колхоза «Красный луч», в любви и выразить надежду, что она его дождется из армии, куда он шел по зову сердца и протекции дяди, начальника хозяйственной службы всего округа. Эмилия была сама нежность и чистота. Каждый раз, когда Аркадий брал ее за руку, ему хотелось немедленно стать Моисеем и увести девушку минимум на 40 лет в пустыню без воды и компаса. Но и ссориться с Воропаевым ему тоже не хотелось, тем более, что он доподлинно знал, что Воропаев замешан в каких-то преступлениях. Во всяком случае, папа Аркаша не советовал ему играть с Воропаевым еще в детском саду. Хотя папа мог быть и не объективен. Когда-то в юности он ухаживал за еще незамужней мамой Воропаева, а папа Воропаева грубо увел ее прямо из-под носа. Потом бросил ее с ребенком. Но не брать же с ребенком от Воропаева. И папа женился на маме Аркаши. Обо всем этом Аркаша, разумеется, не стал рассказывать Воропаеву и просто аккуратно припарковал мотоцикл у клуба, а сам 6 бутылками и синтуков сел на лавочку у служебного входа. Воропаев разложился рядом и, глядя на блуждающие по площадке группы молодежи, философски констатировал: «Наши предки, арийцы, знали что-то главное, но потом пришли жиды, и предки все забыли». «Можно у жидов спросить, что забыли предки-арийцы?» — простодушно предложил Аркаша. «Жиды все помнят». «Так не скажут ведь?» — горько вздохнул Воропаев. «Я бы сказал, но я не знаю», — развел руками еврейский юноша. «Вот же сволочь!» — сокрушался утром Петр Николаевич, потрясая пустой бутылкой. «Как же так, Борис?» Но делать было нечего, и после аскетических гигиенических процедур он выбрался на улицу и побрел вдоль бордюра, куда глаза глядят. Город к этому времени проснулся. Мимо Петра Николаевича то и дело пробегали голдящие кадеты, видимо, в старом училище на соседней улице началась большая перемена. Дважды мимо медленно проехал полицейский патруль. Улицу пересекла телега с молочными бидонами, запряженная рыжим мерином. На бидонах сидел мрачный старик с авраамической бородой до пояса. Старик отстраненно смотрел в пространство перед собой и время от времени лениво трусил вожжами, подавая знак мерину, что он не спит. Лишь проезжая мимо газетного ларька у магазина «Обувь», старик очнулся и крикнул кому-то невидимому внутри. «Трампа голыми руками не возьмешь, за ним Техас!» «С нами Путин и Христос!» — откликнулся невидимый собеседник. «Аллилуйя!» — поддержал старик, цокнул мерину и поехал дальше. Едва телега отъехала, как ее место напротив ларька занял черный лимузин. Из лимузина вышел представительного вида блондин 40 с длинным хвостиком лет в белом костюме. За ним на улицу выскочили трое крупных охранников и молча окружили его. «Независимую и жвачку с ментолом», — попросил блондин у невидимого продавца. «Возьмите еще коммерсант, там такое смелое эссе Шендеровича», — посоветовал он. «Давайте, сдачу не надо», — согласился блондин, сунул в окошко газетного ларька купюру, забрал газеты и вернулся к машине. Охранники немедленно последовали за ним, один из них успел распахнуть перед хозяином дверцу, и лимузин бесшумно покатил по дороге. Петру Николаевичу было так плохо, что пришлось дважды садиться на землю. Голова кружилась, перед глазами плыли черные квадраты, как после вспышки фотоаппарата. У очередного перекрестка он остановился, дожидаясь, пока загорится зеленый свет, и приметил вывеску «Церковная лавка. Книги». В лавке дремала на стуле эффектная брюнетка средних лет. У ее ног валялась выпавшая из рук книга с характерным названием «Мои посмертные приключения». Петр Николаевич деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание. Брюнетка испуганно вскочила со стула. «Дайте 150 рублей, экономя на психологии», — попросил мужчина. «У меня похмелье жуть. Каждый сосуд хрустальный. Подохну, боюсь. Врать не буду, деньги вряд ли верну. Я человек конченый. Хотя у меня есть золотое кольцо, но оно не снимается. Вросло». И он действительно продемонстрировал обручальное кольцо на руке. «Но если совсем приспичит, то я могу его плоскогубцами перекусить». «150?» — переспросила женщина. «Именно столько стоит самая дешевая водка», — подтвердил Петр Николаевич и добавил. «В Бога, простите, не верю, так что смело можете отказывать». «Да нать!» — протянула ему 200-рублевые купюры брюнетка. «Полтинника нет, 200». «Не верну. Подумайте о кольце», — забирая деньги, напомнил мужчина. «Да поняла, не надо», — отмахнулась та, нагибаясь за оброненной книгой.
Когда Петр Николаевич покинул лавку, к женщине из-за двери в глубине магазина вышел Йонас Хенрикосович с коробкой иерусалимских благовонных масел в пузырьках с круглыми золочеными крышечками.
«Наталья, чего хотел-то физик?» — спросил он у продавщицы. «На похмел», — просто ответила она и поинтересовалась у старосты. «Почему физик?» «Учителем физики он был, очень хорошим. Когда-то, давно, пока жена не отравилась». «То есть отравилась?» — ужаснулась Наталья. «Темная история. Может, и случайно», — пожал плечами Йонас Хенрикосович, расставляя образцы масел на витрине, и добавил. «Красивая очень была. Не ужилась в провинции. А ему премию давали государственную. Чего-то такое изобрел, не знаю чего. Во дворе сейчас ржавая стоит. Ты когда сегодня ко мне за ведомостями приедешь, напомни, покажу. Сосед мой. Натерпелись мы с ним за эти годы. Я раньше на дому репетировал, так из-за него пришлось в клубе комнату арендовать. Только настрою инструмент, только играть начну, а он уже у забора пьяный стоит с такими же друзьями и во всю глотку подпевает. Ну нет, были бы романсы, тогда куда ни шло, но шнитки выдержать нельзя». «В ноты хоть попадал?» — не скрыла интереса женщина. «Попадал», — вздохнул староста. «Рахманинова довольно точно. Альбинони у него не шел. Какие тут репетиции? Больной насквозь человек». Он свинтил с одного пузырька и вдохнул открывшийся аромат. «Оцени», — протянул пузырек женщине. «Ландыш». «Ландыш», — согласилась с ним та, даже не беря пузырек в руки, — «и карамель на фонах. Есть терпкая нота». Пока они обсуждали достоинство парфюмерного букета, Петр Николаевич уже потратил подаренные 200 рублей и распивал купленный алкоголь в руинах родного НИИ на окраине города. Вскоре его одиночество разделила компания забредших туда подростков. Едва завидев чужака, вредные юнцы окружили его, и все бы могло закончиться очень плохо, если бы самый старший из них не узнал физика. «Петр Николаевич!» — изумился он и жестом остановил спутников, уже норовивших бросаться в чужака обломками арматуры. Воропаев, в свою очередь, узнал его физик. «Поступил в институт?» «Поступил», — ответил парень, присаживаясь рядом с ним. «Врешь», — усмехнулся Петр Николаевич. «Вру», — вздохнул тот. «Не прет мне, Петр Николаевич». «Опять врешь», — пригубил из бутылки физик. «Ты не пытался». «Мам жива?» «Жива, но 2 года назад папа уехала искать. Сестры со мной остались. Пока работаю на стройке, но скоро права получу и забьюсь в дальнобойщики», — сообщил Воропаев. «У тебя красивые сестры», — улыбнулся Петр Николаевич. «Следи за ними». «А то», — крякнул парень, — «жилы тяну, чтобы не шлялись. Отличницы. Правда, одной уж хахаль нарисовался. Вот на днях провентилирую, чё за чел». «Не решай за нее, пусть сама решает», — похлопал его по плечу Петр Николаевич. «И валите отсюда, ребя. Мне лучше одному думается». «Петр Николаевич, а вы кушали сегодня?» — спросил Воропаев. «Кушал, кушал. Валите», — попросил физик. «Может, все-таки в магаз сгоняем?» — не унимался парень. «Еды, бухла возьмем и тут же свалим». «Бухла хорошо», — неопределенно вздохнул Петр Николаевич. Воропаев сделал знак своим друзьям, и они во мгновение ока растворились в наступающих на город сумерках. А сумерки быстро растворяли контуры городка, превращая все в однородную пепельную массу, сквозь которую изредка прорывались разноцветные огоньки от рекламы над строительным рынком в километре от развалин. В воздухе висел запах жженой резины, видимо, на городской свалке жгли старые покрышки. Петр Николаевич с трудом поднялся по частью обрушенной лестницы на крышу и сел на краю, свесив вниз ноги. Кто-то неопределимый пристроился рядом с ним. «Ты грызун белый или черный?» — даже не поворачивая к нему головы, поинтересовался физик. «Я вообще не грызун. Я посланник цивилизации Протемс. Мне поручили вступить в контакт на предмет изучения пользы от нашего возможного сотрудничества», — просто ответил кто-то. «Честно?» — спросил физик, горько усмехнувшись. «Это самое главное», — заверил его посланник. «Тогда не советую», — поделился Петр Николаевич. «Сопьетесь или совесть потеряете? Нет, конечно, есть варианты, но лучше не рисковать». «Благодарю вас», — действительно сердечно поблагодарил тот и добавил. «Теперь я понимаю, почему у вас такая высокая репутация в этой галактике». Снизу раздались звуки. «Сгинь, детей напугаешь», — попросил Петр Николаевич. Посланник взмахнул серыми крылами и исчез. Снизу послышался голос Воропаева. «Петр Николаевич! Петр Николаевич, вы где?» Наталья забрала все необходимые для бухгалтерии отчетности и вышла из дома старосты. Было уже достаточно темно, но тем не менее ей удалось разглядеть нелепо распластавшееся у порога соседнего дома тело физика. «Ах ты ж, боже мой!» — воскликнула она и бросилась на помощь. В какое-то мгновение ей показалось, что Петр Николаевич обрел сознание и узнал ее, но спустя секунду он опять обмяк и сполз по калитке наземь. Бедной женщине ничего не оставалось, как взвалить его на себя и на подкашивавшихся от тяжести ногах затащить его в дом. Увиденное внутри еще больше огорчило ее. Вокруг царил хаос, сваленные в углу книги вперемешку с одеждой и обувью, зеленого цвета раковина, полуоборванные занавески на окнах. Наташа положила Петра Николаевича на кровать и еще раз осмотрелась по сторонам. Она заглянула в холодильник, провела пальцем по слою многолетней пыли на комоде и отчего-то улыбнулась. «Ну чего там?» — поинтересовался Йонас Хенрикосович у жены, осторожно, с мертвецки бледным лицом, покидая туалет. Полина, наблюдавшая из-за занавески за происходящим у дома пьющего соседа, сообщила. «Внутрь затащила. Он в тряпке? Она...» «Даже не знаю, Ваня, я не узнаю ее». «Влюбилась», — сказал староста и попросил, — «натри мне свеколки». «Дуры бабы», — отчего-то огорчилась супруга, — «ведь все хорошо было, такой мужчина у нее был, выправка, характер». «Не суди поверхностно», — предостерег ее муж, — «любовь сия тайна велика». Староста знал, о чем говорил. Было время, когда их, казалось бы, нерушимый союз с Полиной чуть не распался под шквалом сердечных переживаний. Шквал породил приезд в город цирка Шапито, где служила артисткой оригинального жанра белокурая 20-летняя пигалица. Йонас Хенрикосович посетил каждое представление и однажды даже проник на территорию цирка глубокой ночью с фонариком и топором. Позже, исповедуясь в этом безумии духовнику, староста признался, что под гнетом дьявольских искушений зачем-то загодя приготовил в гараже пустую пластиковую бочку и два мешка негашенной извести. Только неимоверным усилием воли, явно не без помощи свыше, Йонас Хенрикосович отказался от губительного намерения, выбросил топор в реку и на неделю заперся в храмовой сторожке, где омыл полы слезами раскаяния и стыда. И хотя подобного с ним больше никогда не случалось, он не мог стереть воспоминания о той пьянящей легкости, с которой он шести десятков от роду перепрыгнул двухметровый забор и сорвал, как спелую сливу, голыми руками кованный замок с петель запасного выхода. Так что осуждение было последнее, что он мог почувствовать в отношении влюбленной сотрудницы. Следующим утром собственная квартира поразила Петра Николаевича своей опрятностью. В ней явно кто-то как следует потрудился. Особо волнительно было обнаружить в холодильнике кусок сыра и полбатона докторской колбасы. Основательно перекусив, физик вышел из дома, где немедленно столкнулся с Йонасом Хенрикосовичем. Тот как раз загружал в свой автомобиль стопки книг. «Спешу поделиться с вами, как с верующим человеком, что у меня дома произошло чудо». Превозмогая головную боль, обратился Петр Николаевич к церковному старости. «Не спешите, — хмуро осек его тот, — это Наташа, наивная душа, произошла. Вам же, честное слово, должно стыдно быть. Уже таких рамок нет, которые вы не перешли». Йонас Хенрикосович сердито сплюнул под ноги физика, сел в автомобиль и уехал. «Ошибочка», — ухмыльнулся ему вслед Петр Николаевич, — «есть такие рамки, полно еще». Но, как говорится, это дело времени. Обязательно перейду. Все будет по самому большому счету будет. Его взгляд упал на цветущие розы на участке старосты, и он ухмыльнулся вновь, правда, головная боль тут же заставила его скорчиться, но, превозмогая ее, он шагнул к дому старосты. Путь ему преградила Лариса Петровна Кропоткина с серебряным подносом в руках. «Лариса Петровна», — сразу предупредил физик старушку, — «эту роскошь мне точно не сбыть». «И не требуется», — отмахнулась она и заговорщически шепнула. «Тебя вчера Гаврилыч вспоминал». «Я тут ни при чем», — заверил ее Петр Николаевич. «Мое дело предупредить», — перехватила в другую руку поднос внучка отца анархии. «Спасибо», — поблагодарил физик и спросил, кивая на поднос. «Где же вы все это берете, Лариса Петровна?» «В комоде беру», — ответила та. Но уже от 172 предметов осталось не больше 150. А что поделаешь, мне гроб нужен. На хороший гроб с пенсией собрать это мне 300 лет, как ворону жить нужно. «Так живите», — оптимистично предложил физик. «Зачем?» — обескуражила его встречным вопросом Лариса Петровна. «Как зачем?» — растерялся он. «Так зачем?» — хмыкнула старушка и поковыляла прочь. Уверенное отрицание Ларисы Петровны одного из базовых инстинктов заставило Петра Николаевича задуматься о природе происхождения этого естественного для любого человеческого существа желания жить. В детстве он жил немотивированно, потом грезил несбыточным. Повзрослев, начал жить ради самореализации. После завершения научной деятельности – по инерции. И он понял, в списке его причин жить – абсолютно отсутствовала любовь. Теоретически любви не могло не быть, но то, что было, положа руку на сердце, настоящей любовью назвать было бы неправильно. Были желания нравиться, чувственные экстазы, приливы случайной нежности, однако того, про что часто упоминалось в художественной литературе, точно не было. По ощущению, ближе всего подходило чувство, которое он испытал в пионерском лагере, когда с девочкой из соседнего отряда прятался ночью в зарослях кукурузы, где они курили найденные у ворот бычки и заглядывали в звездное небо. Что-то ёкнуло у него тогда в области сердца, что-то ошеломительное, разложившее в доли секунды его сознание на атомы и соединившее эти атомы с атомами каждого предмета и явления, существующего и происходящего на тот момент в мире. Позже он пытался воссоздать это чувство, курил бычки, прятался в кукурузе и даже женился, но подобного больше пережить не удалось. К 11 часам физик перешагнул порог церковной лавки с огромным букетом роз в руках. «Вам!» — «Спасибо». «Не стоило, конечно, мой фэншуй менять, но спасибо все равно», — сказал он, протягивая букет опешившей Наташи.
«Ой, да что вы, — зарделась она, — это так дорого!»
«Не беспокойтесь, все бюджетно», — уверил ее физик и после довольно долгой неловкой паузы добавил. «Не люблю оставаться в долгу. Приглашаю вас сегодня вечером в гости. Тем более, что сейчас не стыдно приглашать. Придете?»
«Приду», — ответила женщина.
«Неожиданно», — усмехнулся Петр Николаевич. «Так не бывает?»
«Бывает», — серьезно парировала Наташа. «У Бога все бывает».
«Это и пугает», — помедлив сказал физик.
«Тогда в семь? Вам удобно в семь?»
«Удобно», — заверила женщина. Не сообразив, что можно еще добавить, Петр Николаевич покинул лавку.
«Ты в своем уме?» — раздался за спиной женщины голос старосты. «Чего творишь? Он эти розы у меня на участке надрал!»
«Он мне нравится», — призналась Наташа.
«В смысле?» — растерялся Йонас Хенрикосович. «Как нравится?»
«Как мужчина нравится», — честно ответила она и, смутившись, опустила глаза. «Простите меня».
«Бог простит», — горько вздохнул староста. «Угробит он тебя, Наташка, и душу твою угробит».
«Пусть хоть кто-то ее толком угробит», — шепнула еле слышно женщина и принялась с особой тщательностью протирать полки с книгами. Дома Петр Николаевич вновь обнаружил Бориса. «Сам понимаешь, без всякого перехода начал тот и выставил на стол бутылку водки. Водку пить будем».
«Само собой», — ответил физик, — «но домой поедешь, у меня вечером дама будет».
«Чья дама?» — не понял приятель.
«Трифовая дама, смешной ты человек», — засмеялся Петр Николаевич. «Дама — это просто дама».
«Да, полбутылки я в свой графин перелью. Ты ж меня кинул? Я чуть не сдох. Справедливо?»
«Есть такое», — согласился Борис.
Ровно в намеченное время Наташа с купленным тортиком постучалась в двери дома физика. Он вышел к ней в пальто.
«Простите за внешний вид», — извинился он, пропуская ее внутрь. «Вечерний тремор хронического алкоголика».
«Ничего, ничего», — успокоила его женщина. «Нам это знакомо. Мой бывший муж тоже злоупотреблял. Правда, пока панкреатит не смирил. Но знакомо».
«Я чай заварил. И у меня мед есть», — проинформировал ее Петр Николаевич.
«Вы превзошли себя», — улыбнулась Наташа. «Еще немного, и вы скажете, что мы не будем пить».
«Будем», — разочаровал ее хозяин, — «химия тела, но в полном соответствии с партикуляром из хрустального графина в рюмочках муранского стекла».
Петр Николаевич проводил гостью в дом, помог ей снять плащ и учтиво жестом предложил место за столом. Для создания романтической атмосферы включил запись концерта Лори Андерсон и зажег сандаловую ароматическую палочку. После молчаливой дегустации первой чашки чая физик выставил на стол обещанные рюмочки муранского стекла и графин с водкой.
«Надо было сообразить», — вслух задумалась женщина, — «что закуски не будет, а у меня дома холодец был».
«Вы же останетесь на ночь?» — неожиданно спросил Петр Николаевич.
«Останусь», — глядя ему в глаза, ответила Наташа. «Я же даже тортик купила».
«Боитесь?» — разливая водку, поинтересовался физик.
«Боюсь», — честно призналась Наташа, возвращая выпавшую из-за ушка прядь волос. «Всю жизнь боюсь. Устала бояться».
«Зря. У страха и отчаяния нет границ», — заверил ее Петр Николаевич.
«Давайте уже выпьем», — серьезно попросила его женщина. «Ненавижу философию. Оправдываться — удел проигравших».
«Ваше?» — заинтригованно поинтересовался физик.
«Святоотеческое», — ответила Наташа и первая опустошила рюмку.
«То, что случилось потом, не подлежит художественной передаче, поскольку превосходит все искусственные образы, а документальные способы описания преследуются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Был 17-й каприз Паганини, был хаос, порождающий вселенные, было пламя, пожирающее галактики, были отзвуки схлопывающихся черных дыр, был хруст разрывающихся белых карликов. Все это множилось многомерным пространством, рассекающим пятиметровую спальню на сотни голографических копий, сверкающих в отражении каждого полированного предмета. И во всех из них отражались Петр Николаевич и Наташа, смешанные до уровня общего физического явления.
Случайно заглянувший в спальню через форточку воробей был немедленно унесен пролетавшим мимо вороном, а тот, в свою очередь, сгорел, наткнувшись в темноте на обнаженный электрический провод, тянущийся от антенны на крыше старосты, отчего у того выбило по всему дому пробки и оставило его, измученного болезненными потугами, в туалете без света. «Полина!» — неистово завопил он. «У меня глаза лопнули!» Ближе к полуночи, изморенные страстью Петр Николаевич и Наташа, вышли, прикрываясь одеялами во двор, подышать воздухом. Петр Николаевич взял ее за руку и подвел к странной металлической конструкции в центре двора. Это БНАМ. Бета-накопитель антиматерии. Миллиарды километров нанопровода, выращенного в кристалле, сообщил он. «Работает?» — спросила Наташа. «Нет. Нечем заряжать», — развел руками физик. «А если бы было чем?» — уточнила у него женщина. «Мы бы услышали, какие песни поют на планетах в созвездии гончих псов. И много чего еще», — сказал он. «Хочу услышать. Заряжай!» — хмельно заблажила она и сбросила одеяло на землю, оставшись абсолютно ногой. Когда он проснулся, Наташа еще спала. Осторожно покинув кровать, Петр Николаевич схватил свои вещи и выбежал из дома. Часть пути он прошел быстрым шагом, часть пробежал. Остановился только у ограды Петровского кладбища. Ворота кладбища скреплял полупудовый замок, что, однако, не остановило физика. Он перелез через ограду и пошел узкой тропинкой, петлявшей между могил. Наконец, добрался до нужного места, пустого, хоть и обгороженного решеткой участка земли. Ни креста, ни плиты, ни надписи. Петр Николаевич сел на просевший, едва заметный холмик и, переводя, наконец, дух, огляделся по сторонам. «Все так же, дружище, все так же», — вслух произнес он. «Все забыли тебя, никогда здесь не было цветов, а мне, сама знаешь, цветы не по карману. А ты была дура, факт, ты была дура, и я никогда не любил тебя. За это, кстати, и не любил, большей частью. Что ж я говорю, не слушай меня, я не в себе. Белая горячка сейчас мое естественное состояние. Если бы ты знала, с кем я только не общался. Черти, вампиры, оборотни. Джо Дассен был. Нудный дядька, к слову. Чего он тебе нравился? Может, руку из-под земли высунешь и за собой в корни утянешь? Фига, ну ничего, рано или поздно. Хотя, чего я пришел-то? Прощай, пришел сказать, прощай, отличница. Ты все сделала на пять, как обычно. Так понимаю, и меня отпустила». Всегда хотела спасти, и даже оттуда спасаешь. Да так сделала, что не откажешься. Еще одну пятерку тебе. Неподалеку раздался кашель. Петр Николаевич быстро поднялся к земли, незаметно вытер выступившие слезы и обернулся на звук. На тропинке, петляющей сквозь кусты цветущей розалии, стоял ухоженный мужчина средних лет в светло-сером костюме. Лукьянов Лев, вежливо представился он и протянул руку. Петр смущенно пожал ему руку физик. «Так, понимаю», — Лукьянов кивнул на могилу. «Дорогой вам человек?» «Нет, жена», — быстро ответил Петр Николаевич, но понял, что сморозил глупость и поправился. «Разумеется, дорогой, очень». «А памятника нет?» — заметил господин. «Нет», — развел руками физик. «У меня к вам есть предложение», — интригующе заявил Лукьянов и тут же оговорился. «Все за мой счет. Дело профессиональной чести». «Не понимаю», — признался Петр Николаевич. «Объясню», — пообещал Лев. «Видите ли, я занимаюсь похоронным бизнесом, но это для меня не только бизнес, скорее наоборот. У меня еще есть строительная компания и партия. Кстати, никогда не подумывали о политической карьере?» «Упаси Боже», — решительно отказался физик. «Ну и правильно», — продолжил свое повествование Лукьянов. «Помните памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому на Ваганьковском кладбище?» «Конечно». «Каждый год в день его рождения цветы туда вожу», — признался Петр Николаевич. «Не знаю, как вам, но мне не очень нравится этот памятник. Какие-то лошади, а он к ним простынями прикручен, вместе с гитарой. Был другой проект. Его Марина Влади предлагала. Каменная плита, в которую врезался крупный метеорит. Высоцкий ведь звезда, так что это была бы очень красивая архитектурная метафора. Но выбрали первый проект». А мне очень хочется реализовать такую красоту. Я в краеведческом музее выкупил метеорит размером с микроволновку. Красноватый такой, с белыми вкраплениями. Заплатил, как за японский внедорожник, но того стоит. Мрамор свой, любых оттенков. «Простите, но чем я могу помочь?» — не понял Петр Николаевич. «Как чем?» — удивился его простоте Лев. «У вас же памятника нет».
«Памятника нет», — согласился с ним физик и объяснил. «Его и не должно быть».
«Как не должно?» — на этот раз растерялся Лукьянов.
«Вот так не должно».
«Такой креатив!» — начал раздражаться на навязчивого собеседника Петр Николаевич. «Хорошо, хорошо, я все понял. Не смею больше отвлекать», — извинился Лев и степенно растворился в благоухающих розалиях.
Йонас Хенрикосович сразу почувствовал, что в Наташе что-то изменилось. Понял по внешнему виду, по явственному запаху перегара, по мгновенно запотевшим окнам церковной лавки.
«Знаешь», — обратился он к ней, — «бери отпуск, не позорься. Я пока за тебя у прилавка постою. Кто его знает, может, правда любовь. Иди короче. Одно посоветую, не жди жалости. Не жди, Наташка. Любовь с жалостью не живет». Наташа не стала спорить. Молча взяла свою сумку и вышла прочь.
«Спроси маму, чем лучше свинину мариновать!» — крикнул ей вслед Йонас Хенрикосович.
Мама Наташи относилась к той породе людей, которые занимали крупное общественное положение, даже если пили кофе.
Каждый амбициозный управленец мечтал иметь подобный вид харизмы, но природу обмануть нельзя, и обычно дело ограничивалось подражанием. А ее носители чаще всего предпочитали не иметь друг с другом дел. Но когда в обществе наступал очередной катаклизм, они откладывали в сторону кто отбойный молоток, кто золотой паркер, и возглавляли человеческую стихию. Правда, обычно личной жизни у этих бытовых джедаев не складывалось. Наташа так и не смогла выяснить, куда исчез ее отец-орнитолог. Последний раз она видела его на своем 5-м дне рождения. Отец из-за чего-то ссорился с мамой, а бабушка с дедушкой увели ее в магазин за ирисками и газировкой. Больше папу она не видела, разве что помогала бабушке переносить папины вещи в погреб. Правда, почти перед самой смертью бабушка случайно в разговоре с дедушкой обмолвилась, что папа был гулящим. Что это значило, Наташа не поняла, но решила, что папа гуляет и собирает бабочек. Он ей даже снился так, будто бежит с сачком через зеленое поле, а перед ним летит туча прекрасных бабочек, а полю края нет. Мама открыла дверь в кожаном фартуке поверх обычного платья, руками в длинных черных перчатках из толстой резины.
«Ходи осторожнее, здесь везде кровь на полу. Грузчики-алкаши мясо из пакета прямо на линолеум вывалили. Пакет бракованный, мол. Я все разделаю и смоющим средством отмою, а пока тапки будут липнуть».
Наташа прислушалась к совету матери, надела тапки и зачмокала на кухню. «Я влюбилась», — призналась она, подходя к столу, заваленному мясом.
«Ты девка порядочная, тебе можно?» — усмехнулась мама и продолжила нарезать от подвешенной к потолку туши куски.
«Он хронический алкоголик, места живого на нем нет, и, скорее всего, у него белая горячка», — продолжила свой рассказ Наташа.
«И в этом есть своя польза», — уверила мама в очередной раз, замахиваясь огромным ножом. «С хрониками как? Либо они быстро мрут, либо волю в кулак, и горя знать не будешь».
«Спасибо, мама, ты всегда меня поддерживаешь», — искренне поблагодарила Наташа и поинтересовалась. «Опять мэр на шашлыки?»
«Что там мэр? Губернатор», — похвалилась пожилая женщина. «Дорогу принимать приехал, а уехать второй день не может. Больно дороги хорошие, не уедешь».
Она на мгновение прекратила терзать баранью тушу и, зачем-то покосившись на окно, тихо спросила.
«Про барсука рассказывала?»
«Нет», — зарделась от смущения Наташа.
«И не рассказывай, не будь дурой».
Дочь послушно кивнула и покинула родительский дом, совсем забыв выведать для старосты нужный рецепт. Петра Николаевича она застала в страшном возбуждении. Словно пес на цепи, он метался по двору вокруг своего ржавого изобретения и что-то бормотал себе под нос. «Случилось что?» — встревожилась Наташа.
«Как бы тебе это объяснить, чтобы не напугать?» — задумался Петр Николаевич. «Наверное, проще всего будет так. Ты зарядила шарика».
«Кого?» — растерялась женщина.
«Я так называю свое изобретение».
«Вообще у нас физиков это принято, наделять прибор личностными чертами. Бнам не звучит», — продолжил объяснять Петр Николаевич.
«Но это все не так важно. Важно, что ты наполнила шарика до краев антиматерией».
«В каком смысле?» — еще больше запуталась Наташа.
«В прямом», — развел руками Петр Николаевич. «Может, на пульт управления села, когда...»
«Я поняла», — перебила его женщина и после непродолжительной паузы полюбопытствовала. «Но почему шарик?»
«Потому что он реально шарик.
Все эти железки вокруг него выполняют дополнительные обслуживающие операции. А так, я его вырастил в институтской лаборатории как кристалл. И если это все ломом расковырять, то получится прозрачный шар, как бильярдный, размером. Он, наверное, переливается в темноте, не удержалась Наташа. Нет, не переливается, он гудит. Проблема не в этом, и Петр Николаевич сел на ветхую лавочку у калитки. Какая проблема, уточнила женщина. Проблема в том, что я его еще в том тысячелетии создавал при коммунистах, объяснил физик. От института только стены остались. Я там употребляю иногда, из романтических соображений. И тогда я придумал, как удержать антиматерию. Как заполнять и чего дальше с ней делать, проектировала моя коллега, и она покончила с собой на почве неразделенной любви. Так что же дальше будет, непонятно. Может, через минуту весь мир засосет в черную дыру, или изменится вектор галактического времени, или все станет в 4D, фиг его знает. Гаврилыч считает, что если суметь удержать антиматерию, то можно любое желание загадать, и антиматерия перестроит Вселенную под твой заказ». Так мне советовал, как наполните, так хлопайте ладонью по шару и орите «Счастья всем!», а потом шарик в речку. «Гаврилыч», — оценила Наташа и спросила, «А лом есть?» «Нет», — признался Петр Николаевич, «есть топор с кельтским орнаментом, мне на 40 лет подарили». «Пойдет», — кивнула Наташа и принялась закатывать рукава на кофте. «Чего мы с ним делать будем, когда выковырим?» — поинтересовался физик. «Посмотрим». «Подумаем. Может, Гаврилыч прав», — ответила добрая женщина и уточнила. «Прости, а кто такой Гаврилыч?»
«Никто не знает», — развел руками Петр Николаевич. «Рашид Сардарыч считает Гаврилыча пришельцем из космоса. Отец Августин из Никольского намекал, что Гаврилыч как-то напрямую с Богом связан, но просил не распространяться, потому что не хотел, чтобы епархия дополнительные поборы ввела». «А что с Гаврилычем не так?» — заинтересовалась женщина. «В том-то и дело, что с Гаврилычем все так. Это у нас проблема», — загадочно заверил ее Петр. На разрушение механизма и извлечение шара ушло 3 часа, после чего испачканные влюбленные шар отнесли и положили на стол в доме. Долго сидели и смотрели на него. Шар и вправду чуть незаметно гудел. «Выпить-то есть?» — в конце концов не выдержала Наташа. «Ой», — растерялся Петр Николаевич, — «с этой штукой я про все забыл. Ничего, у Рашида возьмем».
«У меня деньги есть. Карточка, то есть. А на ней нормально. Ползарплаты еще», — путанно начала Наташа.
«Брось», — успокоил ее физик. «Рашид человечище».
Добравшись до магазина Лезгина, пара стала свидетелем безобразного зрелища. Здоровенный мужик в белом костюме, облитом чем-то коричневым, тряс продавца за грудки и орал ему в лицо.
«Совсем чурка горизонты потерял. Ты где эту манеру взял, давленая фихуана пиджаки покупателей выливать? У своего папаши чурки научился?»
«Не смейте оскорблять моих родителей. Я сын профессора и балерины, а вот чей вы сын, стесняюсь озвучить», пытался вырваться из его бодибилдинговых рук несчастный Рашид. «Откуда мне было знать, что банка плохо закрыта? И зачем вы ее так трясли?»
«Я сейчас тебе этими ножницами ухо отрежу!» Схватив с прилавка ножницы с красными пластиковыми ручками, пригрозил хулиган.
Неожиданно Наташа ловко выбила из рук Верзилы ножницы, перехватила его руку и мощным рывком отправила дебошира в стеллаж с горячительными напитками.
«Надо скорую вызвать», — растерянно предложил Рашид.
«Не надо, у меня диплом медсестры», — сообщила Наташа и склонилась над бесчувственным телом. «Пульс есть, ребра целы, одного резца не хватает и ключица сломана».
«Это моя девушка», — наконец представил ее Петр Николаевич.
«Очень приятно, очень», — разглядывая разруху вокруг себя, заверил Лезгин.
«Рашид Сардарыч, детский писатель», — представил его спутнице физик. «Мы-то, собственно, пришли, чтобы стол накрыть».
«Я догадываюсь», — кивнул Рашид, — «только, боюсь, коньяка и вина больше нет».
«А нам это совсем не обязательно», — заверил Петр Николаевич и указал на спутницу. «Она глубоко верующий человек, только водка».
«Как я вас понимаю», — крякнул продавец, принимаясь убирать с пола осколки посуды. «Я сам в 74-м в оцеплении НЛО на поле за водокачкой участвовал».
«Он кто?» — имея в виду помаленьку приходящего в себя хулигана, поинтересовался физик.
«Он дирижер.
в нашем городе на гастролях. Мы с женой два раза уже ходили», — рассказал Рашид. «Жена говорит, гений, но у нее чем чуднее, тем моднее. Он всегда с охраной ездит».
«Много охраны», — живо уточнил Петр Николаевич. «Обычно человека три», — проинформировал продавец и протянул литровую бутылку водки. «Я вас через служебную дверь выпущу».
После 40 минут ожесточенной беготни в районе очистительных сооружений и руин научно-исследовательского комплекса физику и Наташе удалось оторваться от преследователей и спрятаться в подвале заброшенного института. Петр Николаевич провел подругу сумеречными лазами в огромный подвальный зал.
Свет попадал в помещение сквозь единственное зарешеченное окно под самым потолком.
Было слышно, как неподалеку зло переругиваются преследователи.
«Соловьев, я ногу ржавым гвоздем проколол, а Чесноков, походу, в трясине увяз. Чуешь, как кричит? По пояс уже погрузился, не хочет помирать. Ладно, пошли вытаскивать. Трубу возьми вон ту, руками ни за что. Я на химчистке скоро по миру пойду».
Петр Николаевич с Наташей дождались, пока их голоса окончательно не стихли. «Какое необычное место, стараясь разглядеть что-то в окружающей их тьме», — сказала Наташа.
«Лабораторный зал был раньше, я здесь шарика растил», — начал Петр Николаевич. «Электричество потреблял, как весь наш город. Нерентабельный очень, его первым и закрыли, а без него в институте и смысла не было. А потом?»
«Потом детки, с 7 по 10 классы.
«Смотри», — шепнула подруга, словно по стене кто-то ползет.
«Могут нави быть», — сообщил Петр Николаевич.
«Нави — это что?» — испуганно прижалась к нему спутница.
«Не бойтесь», — деликатно приобнял он ее за плечи. «Нави — это парадоксы. Тут много экспериментировали. С антиматерией тоже. Телепортал 100 раз запускали. Вот и налезла всякой всячины из других миров. Они не шумные. Бывает, конечно, ощущение определенного дискомфорта, но это только если липс из стока выползает».
«Липс?»
«Ну да. Такое существо, бесформенное, типа медузы. От него башка трещит ужасно, а с похмелья, наоборот, очень хорошо».
«Неужели телепорталы существуют? Вы же меня не разыгрываете», — недоверчиво поинтересовалась Наташа.
«Существовали, пока Минобороны финансировала. Это же Россия. В России все либо было, либо будет. И так по кругу», — сформулировал Петр Николаевич. «Телепортал закрыли, потому что в нем 2 взвода десантников сгинуло с племянником генеральским. Только кокарду оплавленную и нашли. Рисковый парень был и красавец». Поднимаясь по ржавой лестнице, ведущей к двери, сказал физик и предложил: «Может быть, уже домой вернемся? Здесь после заката не рекомендуется, всякое бывает».
«Конечно, конечно», — охотно согласилась Наташа, тем более, что одна из теней, которых ее спутник называл «навями», явственно попыталась коснуться ее кисти. В этот момент Наташе подумалось, что где-то рядом, из другой инопланетной реальности, к ней рвется племянник генерала, но незримая стена превращает его руку в страшные тени. «Все это, конечно, в голове не укладывается», — размышляла она вслух, сидя за столом в доме Петра Николаевича и пристально вглядываясь в шар. «Телепорталы, антиматерия, иные формы сознания. Но ничего поделать нельзя. Наш мозг задействован только на 7-8%, расставляя на стол рюмки, просвещал физик. «Гипотетически возможно все. Вот лично я не могу с уверенностью утверждать даже то, что мы существуем. Не являемся объемной проекцией одного огромного, размером со всю Вселенную, сверхразума. Правда, когда я выпью, реальность принимается проще. Но это также очень субъективно. Да и Гаврилыч по этому поводу особо не распространяется, хотя... кому как не ему знать?» Он разлил водку по рюмкам и протянул одну своей гостье. Та отложила шар в сторону и покорно выпила. Петр Николаевич также опустошил свою рюмку.
«Можно я спрошу? Если, конечно, вас не обидит», — обратился он к гостье.
«Меня мало что может обидеть», — вздохнула та и согласилась. «Спрашивайте, о чем пожелаете».
«Где вы так научились драться?»
Наташа отвела было взгляд в сторону, несколько мгновений молчала, но в конце концов обреченно махнула рукой и начала рассказывать. «Я до 10 класса жила с бабушкой и дедушкой в поселке городского типа, за Тамбовом. Мама институт заканчивала, папа постоянно пропадал в командировках, он был орнитолог. Так вот, после выпускного пошла с подружками на реку купаться. А мы шампанское пили, и мне очень захотелось по-маленькому. Я терпела, терпела, и когда совсем уж сил не стало, залезла в бурьян под деревом на берегу. А там нора барсучья была, и барсук меня укусил».
«Куда укусил?» — опешил Петр Николаевич.
«Неважно», — зарделась женщина. «Важно, что поселок у нас был маленьким, и уже на следующий день все знали о происшествии. Слез я пролила море. Для девушки это хуже не придумаешь. Каждый второй, куда ни пойди, дразнил. За спиной рожи корчил. И я записалась в секцию боевого самбо. Медали получала, в сборную звали, но не срослось».
Наташа вспомнила, как озлобленные деревенские хулиганы подстерегали ее за гаражами, 4 человека. Их намерения были так понятны, что ей было позволительно ударить первой. Она перехватила занесенный над нею нож, перенаправила его в живот второго нападающего с цепью, а первому движением бедра переломила позвоночник. Затем девушка бросила отобранную цепь в третьего хулигана, а пока он ее ловил, ткнула указательным пальцем ему в глазницу и ударила ногой в пах. За четвертым Наташе пришлось бежать до перекрестка, где он угодил под грузовик. «Теперь, конечно, Наталья, о сборной можно забыть», — сказал ей позже сотрудник районного отделения милиции, оформляя протокол. Он ждал ее 2 года, пока она отбывала срок в колонии и нашел в другом городе.
Женился на ней, и они вернулись домой вместе, чтобы еще через 1/2 года понять, что ничего не получится.
Она извела себя угрызениями совести, но с сердцем не поспоришь. Расстались печально, но по-хорошему. Каждый Новый год он дарил ей настоящий оренбургский платок, а она ему итальянские кожаные перчатки. Потом они выпивали бутылку шампанского на 2 и до 3 гуляли по набережной реки, любуясь тем, как на той стороне дачники запускали праздничные фейерверки. И всегда Наташа, возвращаясь с набережной, вспоминала, как праздновала Новый год в карцере колонии, посаженная туда за конфликт с рыжей мокрушницей Ларисой. Разумеется, сама Лариса праздновала в областной реанимации, но это лишь усугубляло отчаянную тоску Наташи. Она понимала, жизнь ее вывернула так, что для всех она стала бедой. Неожиданно дверь карцера распахнулась, и в проеме появилась старшая надзирательница, могучая женщина по прозвищу Мясорубка. «Пошли», — приказала она девушке. Та безропотно подчинилась, и они зашагали зелеными коридорами в новый корпус, где располагался кабинет начальника колонии. Именно в него Мясорубка и привела Наташу. Помимо начальника колонии полковника Гнеушева, в кабинете за накрытым столом сидела пожилая воровка в законе Далида Руслановна, замполит Яцкин и начальник медицинской службы капитан Поплавский.
«Садись, дочка», — показал на свободный стул полковник. «Если вы меня попробуете изнасиловать, я вас всех поубиваю», — решительно предупредила девушка.
«Мы знаем», — улыбнулся Гнеушев, наливая ей в бокал шампанского. «Хорошая ты девка. Мало таких. Угощайся».
Наташа робко села, Мясорубка опустилась на свободный стул рядом.
«Ну что, товарищи», — подняла свой бокал Далида Руслановна. «С Новым годом! С новым счастьем!» Все охотно присоединились к ее тосту, звонко чокнулись бокалами и 3 прокричали «Ура!». Потом начальник медицинской службы приложил 2 руки к груди и страстно обратился к Мясорубке. «Умоляю, милочка!» Мясорубка смущенно потупила взор и зацвела щеками.
«Людмила Павловна, не рушьте традицию, 16-й год так празднуем!»
Поддержал просьбу медика замполит. 17-й, поправила его Далида Руслановна. «Через год, как я села, начали. Еще Глаш Пуговка была жива». Надзирательница отложила в сторону салфетку, с большим наслаждением употребила рюмку водки, потом встала и глубоким бархатным меццо-сопрано запела «Издалека долго течет река Волга». Наташа не могла забыть, какое бесконечное счастье захлестнуло ее душу в тот момент от осознания факта, что как бы там ни было, но нет ничего прекраснее мира, в котором она живет. Тогда она впервые допустила существование Бога.
«В сборную, барсук!» — бессвязно повторил за ней физик. Потом вскочил со стула, 2 ладонями закрывая рот, сдержать хохота так и не смог. Смеялся физик до слез, сгибаясь в поясе до пола, время от времени ударяя себя кулаком по ноге. Наташа беспомощно наблюдала за происходящим. Петру Николаевичу стало явно нехорошо. Он закатил глаза, побагровел лицом и рухнул без чувств на пол. «Ой!» — только и смогла произнести гостья, опешив. И тут же выбежала из дома, спеша к дому старосты. «Йонас Хенрикосович!» — крикнула она в окно. «У Петра Николаевича удар!» Добрый литовец пытался аккуратно извлечь из влажной марли тяжелый круг свежего сыра. От неожиданности сыр выскользнул у него из рук, рухнул на пол и развалился на части. «Эх, Малеку Карамас!» — огорчительно крякнул Йонас Хенрикосович, но незамедлительно отозвался на зов помощи и бросился к телефону. «Рамиль Азымыч, это вы?» — воззвал он к кому-то на другом конце провода. «Быстро выезжайте по моему адресу! Мой сосед очень плохо себя чувствует!» «Точнее, не могу сказать. А как же, бери обязательно. Нет, всех не надо, одного будет достаточно».
Церковного старосту и доктора еще со времен службы в ракетных войсках стратегического назначения связывала крепкая дружба. Юные Йонас и Рамиль поочередно теряли и находили штык. Один за потерю ехал на гаупвахту, другой за находку в отпуск. И наоборот. Хорошо еще, что в особом отделе на это не обратили внимания. Хотя... После армии Йонаса сразу пригласили учиться в службу внешней разведки, а Рамиль поступил в медицинский институт, откуда вышел хирургом с репутацией виртуоза. Тому причиной были интуитивное понимание причин недуга и врожденный талант обращения с режущими предметами, унаследованный им от своего деда, липецкого мясника. Через 11 лет после выпуска Рамилю Азымовичу довелось сделать сложнейшую операцию Йонасу Хенрикосовичу, получившему от главы русской мафии во Франции 4 пули 45-го калибра из инкрустированного перламутром браунинга. Глава русской мафии имела пятый размер груди и вечно улыбчивое лицо, густо усеянное веснушками. Меньше всего на свете Йонасу Хенрикосовичу в тот прохладный полдень хотелось следить за ее руками. Зачарованный разведчик, сложив губы трубочкой, продолжал сомнамбулически двигаться ей навстречу, пока четвертая пуля не прорвала ткань смокинга на его груди. Последнее, что истекающий кровью литовец успел передать прибывшим на место преступления оперативникам, так это просьбу найти старого друга и однополчанина. Ранение позволило Йонасу Хенрикосовичу получить отпуск на год и для вида устроиться старостой в православном приходе на побережье Коста-Рики к отцу Адаму, поляку от рождения. Вскоре его супруга, матушка Ева, тоже полячка, познакомила уже 30-летнего литовца со своей подругой Полиной. Тот тут же без памяти влюбился в черноокую красавицу, а отец Адам, как это у поляков водится, их немедленно обвенчал. Полине только исполнилось 18, и до замужества жила она с папой, бывшим губернатором одной из крупных губерний в Центральной России. Папа не стал тянуть с предложениями, купил молодым уютный домик в родном городе и, воспользовавшись старыми связями, помог Йонасу выйти в отставку нетрадиционным для его рода деятельности способом, без изуверских умерщвлений. Йонас был так благодарен за последнее, что легко смирился с первым и навсегда поселился в купленном доме, где Полина стала его радостью и утешением. Отец Адам сразу после отъезда молодых на родину созвонился со своим другом, епископом в России, и договорился, что тот присмотрит Йонасу место старосты в каком-нибудь нешумном приходе. Судьба Рамиля складывалась не так гладко. После упомянутой операции Министерство обороны пригласило его возглавить военный госпиталь в одной дружественной арабской стране, которой уже несколько лет терзали внутренние войны. Доверие родины было столь велико, что патриотичный татарин даже не усомнился, это был его шанс спасти человечество. Одному Богу известно, сколько действительно жизней спас Рамиль. Он оперировал в госпитале, оперировал в полевых условиях, оперировал днем и ночью, 6 лет, не вспоминая про отпуск. В начале 7-го года госпиталь Рамиля Азымовича подвергся террористической атаке. Как руководитель он лично возглавил оборону учреждения и перерезал скальпелем горло командиру захватчиков. Уничтожив главаря, хирург воспользовался его пистолетом и застрелил еще 2 пособников. Затем, войдя во вкус, Рамиль Азымович вооружил медсестер и с ними освободил весь госпиталь, а затем выдавил ураганным огнем врага в город и гнал еще целый квартал, пока не подоспели наши военные. Министерство обороны наградило его медалью за мужество, но больше оперировать он не мог. Руки тряслись, когда брался за скальпель. Не мог забыть взгляда главной медсестры в момент устранения террориста. Карие глаза глубоко уважаемой им, но, к сожалению, замужней женщины, были исполнены ужаса. Учитывая его весомый вклад в науку, Министерство обороны договорилось с Министерством здравоохранения о переводе Рамиля Азымовича по его личной просьбе на должность главного врача городской больницы номер 3 по месту жительства. Так хирург-герой вернулся домой, где стал жить жизнью одинокого человека.
Он неоднократно пробовал завести отношения, но всякий раз, предпринимая новую попытку признаться женщине в любви, вспоминал испуганные глаза старшей медсестры и вновь замолкал на годы. В конце концов, одиночество его доконало. Он поехал в детский приют для детей с ограниченными возможностями и усыновил трех мальчиков с синдромом Дауна – Эдуарда, Артура и Ричарда. Через 15 лет каждый из мальчишек мог одной рукой перевернуть легковой автомобиль. И как бы там ни было, у них было счастливое детство. Рамиль Азымович перечитал мальчикам вслух всего Кира Булычева, всего Станислава Лема, всего Анджея Сапковского и даже всего Рэя Брэдбери.
В день их совершеннолетия он прочитал им «Чайку» по имени Джонатан Ливингстон.
Добрый татарин таскал детей по всем выставкам и концертам, а в Новый год обязательно водил их на кремлевскую елку в Москве. Научился по книгам готовить и кормил приемышей, как в ресторане. С третьего класса устроил их в секцию тяжелой атлетики. Следует ли говорить, что при поступлении на работу в больницу, возглавляемую Рамилем Азымовичем, крепкие и преданные медицине ребята тут же обеспечили тотальный порядок и дисциплину? Минимум 5 лет никто из лечащих врачей и обслуживающего персонала не мог вспомнить, когда последний раз опаздывал на работу. Мальчики так и не научились толком говорить, однако непостижимым образом понимали каждую, даже самую незначительную мысль приемного отца. Несколько раз Рамиль Азымович брал списать монографию о возможности клинической диагностики телепатических способностей, но всегда в последний момент отказывался от своего честолюбивого намерения, опасаясь, что его могут обвинить в научном популизме. Уже светало, когда Петр Николаевич открыл глаза и обнаружил себя лежащим на своей кровати, а рядом стоящих Наташу, церковного старосту, пожилого врача-татарина и дюжего санитара. «Что со мной?» – беспомощно обратился он к Наташе. «В вашем положении лучше не вспоминать», – как можно убедительнее заверила его она. «А какое у меня положение?» «И кто это?» – указал физик на врача и санитара. «Рамиль Азымович Чаушев», – представил врача Йонас Хенрикосович, – «главный врач третьей больницы». «Очень приятно», – поздоровался с ним Петр Николаевич. «Какими судьбами?» «У вас, дорогой мой, был гипертонический криз», – проинформировал Рамиль Азымович. «Мы проблему 2 укольчиками сняли, но злоупотреблять алкогольными напитками вам категорически нельзя. В смеси с укольчиками они убьют вас».
«Когда это пройдет?» – испугался физик.
«К вечеру следующего дня, как минимум», – ответил профессор.
«Долго», – огорчился Петр Николаевич.
«То есть долго?» – не понял староста. «Вас только что с того света вытащили».
«С того света правильно, но не полностью. Меня ждет адское похмелье», — объяснил свою реакцию Петр Николаевич.
«Профессор вам еще укольчик снотворного сделает. Вы поспите, а я вас посторожу», — взяла его за руку Наташа.
«Совершенно верно», — подтвердил врач. «Основные последствия мы заглушим, ну а потом уж сами, силой воли».
«И молитвой», — добавил Йонас Хенрикосович.
«Не бойтесь, молиться буду я», — еще крепче сжала его руку Наташа.
«Это очень благородно с вашей стороны», — попытался улыбнуться физик. «И все-таки что случилось?»
«Делайте укольчик, доктор, делайте», — поторопила врача добрая Наташенька.
Тот послушно нащупал венку на левой руке Петра Николаевича и ловко пронзил ее иглой. Взор физика заволокла туманная дымка, сквозь которую он увидел очертания космического корабля, парящего над созвездием гончих псов. Он сам в белоснежном кителе стоял на мостике судна и пристально смотрел вдаль за пределы смотрового стекла из полуметрового стеклопластика. Рядом с ним сидел на стуле Борис в смокинге и с виолончелью и выводил смычком неизвестную, но прекрасную мелодию. Мимо корабля проплывали разноцветные волны неизвестной земной науки и энергии. Они обвивали весь корабль, отчего он напоминал новогоднюю елку, украшенную праздничной гирляндой. Картинка скоро растворилась в безграничном бархатном мраке, откуда его позвал далекий голос Наташи. «Петр Николаевич! Петр Николаевич!»
«Да!» — с трудом оторвал он голову от подушки и понял, что давно уже утро.
«Как вы себя чувствуете?» — поинтересовалась женщина.
«Плохо», — честно признался физик.
«Космически плохо».
«Это ничего», — улыбнулась ему Наташа. «Я вам супчик сварила из свежей конины. Санитар от Рамиля Азымовича привез. Вы супчик скушаете, и вам полегчает. Потом мы пойдем с вами погуляем. Долго гулять будем. У меня первый муж также страдал. Так он с утра по 10 километров мог гулять, пока яд из тела не выходил».
«Кем работал?» — поинтересовался Петр Николаевич.
«Работает», — вздохнула женщина. «Нашим участковым так и работает. Не спрашивайте, чего разошлись».
«Не буду», — клятвенно заверил ее физик.
2 года ждал, но я не любила его, словно не слыша собеседника, продолжила она. «И детей Бог не дал. По праздникам 20 лет созваниваемся. Хороший он человек».
20 лет, — печальным вздохом повторил Петр Николаевич. «Ровно 20 лет я тоже один живу. Умерла жена. Трудно ей было. Сначала в ней видели Эйнштейна, потом НИИ закрыли. И она попробовала в школе математику преподавать, но как-то тяготило ее это.
Почему она умерла?
Если совсем коротко, не любил я ее. И детей тоже Бог вовремя не дал, иначе фиг его знает, как сложилось бы».
«Мои соболезнования», — отвела взгляд в сторону Наташи и увидела за окном приближающегося Бориса.
«Нет!» — обеспокоенно крикнула она и поднялась со стула навстречу приятелю Петра Николаевича.
Борис без стука вошел в дом и застыл на пороге, обнаружив там Наташу.
«Борис», — решительно обратилась она к нему, — «если Петр Николаевич выпьет сегодня хоть каплю, то он точно умрет. Ему укол сделали».
«Наверное, торпеду вшили», — сразу предположил приятель. «Мне тоже вшивали. Я ее вилкой доставал».
«Бузил?»
«Не бузил», — сразу замяла разговор женщина и спросила, — «хотите супа из конины?»
«Да вы что?» — побледнел Борис. «Я вегетарианец с рождения. У меня родители в секте Порфирия Иванова обретались. Но очень, знаете, приятно. Так будем торпеду вынимать?»
«Не торпеда это, Боря», — еще раз объяснил Петр Николаевич. «А пить можно только с вечера».
«С вечера?» — грустно переспросил Борис.
«С вечера», — повторил физик и добавил, кивая на Наташу. «До вечера мы с Наташей 10 километров будем гулять».
«Хорошо», — пожал плечами приятель, — «идите. Я тогда на диванчике у тебя перекимарю. С 2 ночи асфальт кидал. Когда же этот гад губернатор уедет?»
Петр Николаевич, когда они довольно далеко отошли от дома, решилась задать вопрос Наташа. «Что вас связывает с Борисом?»
«Он единственный, кто, когда мне было очень плохо, помог толковым советом», — спокойно рассказал физик, кутаясь в плащ от порывов прохладного ветра, то и дело налетающего на них со скошенного поля.
«Чего посоветовал?» — спросила Наташа.
«Пей, — посоветовал, — ответил Петр Николаевич.
«А были еще альтернативы?» — уточнила у него женщина.
«Были. Умереть, как жена», — признался он.
«Пить лучше», — согласилась Наташа.
«Кто бы спорил?» — горько улыбнулся Петр Николаевич и предложил.
«Что мы с вами бесцельно бродим? Пойдемте, я вам покажу одно очень дорогое мне место. По расстоянию даже больше».
И он протянул женщине руку. «С вами куда угодно», — охотно предоставила ему свою ладонь Наташа.
Всякое упоминание о покойной жене мучило Петра Николаевича. Когда-то он пошел на поводу у страсти, потом страсть улетучилась, и ее место заняло невыносимое обязательство — жить с нелюбимым человеком. Каждая минута, проведенная вместе, отдаляла их друг от друга. Навалившиеся в начале 90-х трудности только ускорили процесс, пока они с женой не достигли точки, за пределами которой ничего не было. Совсем ничего. В тот страшный вечер, первый раз за всю их совместную жизнь, он не вернулся домой, остался спать в учительской. Только на следующий день на 2-м уроке появилась запыхавшаяся завуч и прошептала ему на ухо слова, которые он, увы, втайне надеялся услышать. Позже была беготня, медики, милиция и стол, усыпанный пустыми пачками от снотворного. Через несколько дней все утихло, и остался только он, один, сидящий посреди большой пустой комнаты на табурете перед 2 чемоданами, куда уместился весь скромный гардероб покойницы. Он закинул чемоданы на чердак, и больше от ранее близкого ему человека не осталось ровным счетом ничего. Это вдруг напугало физика. В панике Петр Николаевич выбежал ночью на улицу и долго не мог вернуться. Сидел на ступеньках, ходил по участку кругами вокруг дома, пока не наступил рассвет. С рассветом пришла тоска, душное отвращение к своей жизни, такой же пустой, как и его душа. «Может, мне стоило ее убить самому?» — мучительно думал он. «Хоть было бы за что страдать, в чем каяться?» Впрочем, физик совсем не хотел делиться этими постыдными воспоминаниями со своей спутницей, просто боялся разочаровать в себе. А разочаровываться было чем. Он родился в месяц учредительного съезда в ООПИК в 1966 году.
вступил в организацию уже в институте из национал-патриотических соображений. К лютому недовольству своего лучшего друга-еврея, отчего-то считавшего ВООПИ к фашистской организации. И сколько доводов не приводил Петр Николаевич, включая еврейское происхождение заместителя председателя организации, его друг продолжал негодовать и как сглазил. На последнем курсе Петра Николаевича задержали в электричке с револьвером в кармане. Тогда ему на помощь пришли тихие офицеры физики из Министерства обороны, которые к школьнику Пете приглядывались еще со времен его победы на областной математической олимпиаде. Под свою ответственность офицеры забрали юного бунтаря в армейскую юрисдикцию, положили приличную стипендию, заставили закончить аспирантуру и направили по прежнему месту жительства в почтовый ящик, закрытый научно-исследовательский институт, занимающийся проблемами отечественной оборонной промышленности. Жизнь изменилась, и он изменился, хотя его, как он считал, точил яд предательства идей, казалось бы, давно пережитых. В день, когда его задержали, он ехал электричкой в Москву, чтобы совершить убийство секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова, серого кардинала Кремля. Приговор Суслову был вынесен им самим на дне собственного рождения. Серый кардинал стимулировал искусственный дефицит и саботировал развитие частного бизнеса. Как друзья не уговаривали Петю, он убежал поздней ночью босиком в одних брюках, что показалось, с учетом зажатого в руках револьвера, крайне подозрительным кондуктору, вызвавший наряд. Револьвер когда-то ему вручила мама в память о сгинувшем отце, и револьвер отдавать юноше решительно не собирался. Завязавшаяся перестрелка мигом отрезвила его, и Петр выпрыгнул из поезда на ходу. Арестовали его уже утром дома. Здание окружили солдаты с автоматами, и белокурый моложавый подполковник доходчиво короткими тезисами изложил ему предложение Министерства обороны. Петр Николаевич и Наташа прошли по еле заметной тропинке насквозь поле, потом густой перелесок, за ним еще одно поле, спустились к речке и долго шли вдоль берега, пока не наткнулись на ржавый мост. Перешли на другую сторону, поднялись к сосновому бору, сквозь который, прямая как стрела, лежала заросшая дорога. Наташа стала замечать проглядывающие сквозь сосны руины зданий. «Когда-то здесь был пионерский лагерь», — объяснил Петр Николаевич. «Первый раз мама привезла сюда в 5-м классе. Потом лет через 10 я приехал сюда уже пионервожатым и ездил, пока лагерь не закрыли». «Трудно было с детишками управляться», — заинтересовалась Наташа. «Что вы?» «Деток главное увлечь», — махнул рукой физик. «У нас на крыше спортзала зеркальный телескоп стоял. Под заказ шефы ракетчики собирали. Самая важная деталь — зеркальный тубус из списанной ракеты стратегического назначения. По очереди из каждого отряда каждый пионер каждую ночь дежурил, начиная с самых маленьких. И девочки». «Девочки самые глазастые были. Одна видела вспышку сверхновой, ну, как она утверждала. А пионеры никогда не врали». «Не боялись же», — поразилась женщина, — «всю ночь все-таки». «Раньше ничего никто не боялся», — уверил ее Петр Николаевич, но потом добавил, — «сейчас боятся. Даже грибники сюда не ходят. За болотом на стадионе медведица живет». «Как медведица?» — испугалась Наташа. «Она нас не съест?» «Здесь нет», — улыбнулся спутник. «На эту часть территории медведица не заходит. У нее вон там, у котельной». И он показал на развалины слева, медвежонка током убила. «Бедная», — огорчилась Наташа. «У всех все не так». «Согласен, мир рушится», — поддержал ее физик и потянул за руку к высокому, относительно сохранившемуся зданию. «Пойдемте туда, там радиорубка». «Как вы все хорошо здесь изучили, Петр Николаевич, все помните», — заметила его спутница. «Просто я обычно весь июль здесь провожу», — объяснил он. «В километре садовое товарищество Аль-Таир. Иногда там подрабатываю чернорабочим, дрова гружу, водные сливы чищу». Путешественники добрались сквозь заросли до нужного здания, поднялись по остаткам лестницы на второй этаж и завернули в одно из помещений. Комната была завалена кучей какого-то ржавого лома. Физик ловко пробрался к ржавому шкафу, прикрепленному к стене у окна, засунул в него руку и чем-то звонко щелкнул внутри. «Теперь надо ждать», — сообщил он спутнице. «Чего?» — заинтересовалась она. «Музыки, конечно», — ответил Петр Николаевич. Очень редко бывают и новости, но, во-первых, новости очень старые, во-вторых, шанс их услышать ничтожен.
Не хотите костер разжечь? Тысячу лет не жгла костров, неожиданно предложила Наташа.
Это можно ближе к вечеру, а сейчас нам нужно спуститься и искать точку, чтобы музыка была.
Они вышли и зашагали старой плиточной дорожкой, петляющей по всей территории лагеря.
«Что мы делаем сейчас после получаса блужданий по этой дорожке?» — осторожно уточнила женщина.
«Не просто объяснить», — вздохнул Петр Николаевич. «Видите ли, это некий электромагнитный парадокс. Сохранившиеся металлические коммуникации необъяснимым образом за долгие годы превратили лагерь в огромный радиоприемник, в котором не хватает одного проводника. И если встать в нужном месте, то ты можешь превратиться в этот проводник, и радиоприемник начнет принимать сигнал. Будет музыка или новости».
Здесь еще сохранилось 14 громкоговорителей на зданиях и столбах на центральной площади. Кстати, там-то мы костер и разожжем.
«Здорово», — сказала Наташа и похлопала ладонью по своей сумке. «Я буханку черного взяла, соль и перец. Можно будет сделать шашлык».
Еще час гуляний ни к чему не привел, и в конце концов физик остановился. «Пожалуй, мы сегодня не найдем это место», — сообщил он. «Оно всегда мигрирует. Здесь роль играет влажность, время дня и еще тысячи факторов. Да и год от года точку найти все сложнее и сложнее.
Как же мне хочется выпить, кто бы знал!»
«Я знаю», — попыталась его приободрить Наташа.
«Откуда вам знать?» — вздохнул Петр Николаевич. «Да и не дай бог вам это знать!»
«А что это за столбики?» — указала его подруга на забетонированную площадку слева от дорожки.
«О, это послание потомкам», — сообщил физик. «Каждый год перед прощальным костром закладывали. Пригоняли машину с буровой установкой, бурили скважину, туда трубу и в нее стальную капсулу с посланием».
«Почитать нельзя?» — доверчиво поинтересовалась Наташа.
«Как-то в голову не приходило», — задумался Петр Николаевич. «Гипотетически можно, все зависит от уровня коррозии и глубины погружения. Когда я в школе учился, погружали неглубоко».
«Может, попробуем? Это ведь законно?»
«Не сомневайтесь», — успокоил Наташу физик и огляделся по сторонам. «Нам потребуются кое-какие приспособления, лом, лопата или что-то похожее на это. У сторожихи лильки должны быть».
«Так не дам, не дам», — категорически заявила Лилия Ивановна, выглядывая из-за забора своего садового участка. «Ты с ума, что ли, сошел? Ты последний, кому я дам казенный инвентарь!»
«Лилия Ивановна, нас ведь связывают годы сотрудничества, и вы с меня в 97-м наградные золотые часы сняли, когда я у вас за парником уснул. После дня рождения Николая», — напомнил физик. «Мог бы и заявить».
«Ишь ты какой!» — воскликнула сторожиха. «А кто крольчатник спалил?»
«Николай спалил», — тут же отреагировал Петр Николаевич. «Я уже тогда не особо мог ему помешать».
«Не трогай светлую память Николая, царствие ему небесное!» — оскорбилась Лилия Ивановна.
Милая дама заслуживала самых высоких похвал, как человек, ко всему относившийся добросовестно, и к семье, и к работе. Женщину, способную любить, она открыла в себе с помощью Николая, своего супруга. Открытие произошло за 10 минут до начала съезда в ЛКСМ в кабинете первого заместителя Центрального комитета. Тогда Лилия Ивановна занимала этот высокий пост. Николай, как представитель технического сектора, менял перегоревшую лампочку. У Николая были густые русые кудри, от него несло свежим потом, и он напевал мелодию песни, тогда популярной среди молодежи западной вокально-инструментальной группы «Жуки», про желтую подводную лодку. 22-летняя Лилия с комсомольской простотой заперла на ключ кабинет, положила ключ в карман и серьезно спросила Николая: «Скажите честно, я для вас желанна физически?» Парень от неожиданности начал заикаться и заикался после этого до конца своих дней. Комсомольский лидер не стал ждать, пока Николай выговорит нужные слова, и отдалась ему прямо на зеленом сукне стола. Вскоре они поженились, родили двоих детей, и когда те ушли в открытую жизнь, сами поселились на даче, где Лилия нашла себе работу сторожа, а Николай подрабатывал везде, где давали подработать. Губительное пристрастие к алкоголю в конце концов поставило жирную точку в его жизни. Он тихо умер за рулем колхозного трактора в самый разгар рабочего дня. Ущерб, нанесенный неуправляемым механизмом поселку, составил такую астрономическую сумму, что Лиле Ивановне пришлось развестись спокойным задним числом, благо районный паспортный стол возглавляла ее институтская подруга. Однако по мужу Лиле Ивановне скучала и не могла себе простить, что оставила без внимания пагубную тягу Николая в самом начале их совместной жизни. Всему виной была застарелая астма мужа, ради исцеления которой она через своего человека в ЦК ВЛКСМ сделала Николаю путевку в Чехословакию, в пансионат, где, как утверждал Николай, он познакомился с командантом Че Геварой, а тот его познакомил с кубинским ромом. Николай не раз рассказывал Петру Николаевичу об этом великом человеке, о тонкостях взаимоотношений с Фиделем, о выводах, сделанных Эрнесту во время кубинской революции, о толковании сложных тезисов в работах Сартра. С учетом дефекта речи Николая, средний рассказ мог занять от 3 до 5 часов. У Николая даже была совместная с командантом фотография, которую он периодически терял у винного магазина в поселке неподалеку от кооператива. Порядочные продавщицы, если фотографию находили, то вешали на стекло в кассе, отчего Лилия Ивановна знала, что Николай опять покупал портвейн. Водку Николай при наличии портвейна почему-то игнорировал. Лишь однажды Лилия Ивановна нашла фотографию в парфюмерной секции галантерии и по горячим следам провела с Николаем серьезную беседу с последующей отправкой в лечебно-трудовой профилакторий. После лечения Николай стал заикаться еще больше, но зато к одеколонам не притрагивался до самой кончины. Именно эта легендарная фотография была перенесена лазером на мрамор памятника Николая.
«Не дам», — повторила Лилия Ивановна, смерив гостей еще более неприветливым взглядом.
«Мы вернем, честное слово, вернем», — пообещала доселе безмолвствующая Наташа. «Можем даже заплатить».
«Заплатить?» — мгновенно заинтересовалась сторожиха. «Сколько?»
«Погружу весной 12 кубометров дров», — вклинился в разговор физик, встревоженный развитием беседы.
«Какой же ты, Петя!» —
расстроилась была Лилия Ивановна, но что-то вспомнив, неожиданно предложила.
«Все дам, если к Протасовым сходите и там все узнаете. Позавчера Сережка, их старшенький, который из Следственного комитета, на своей белой машине приехал и из дома носу второй день не высовывает. 3 раза мимо ходила, но за занавесками не видно. Боязно все-таки».
«С удовольствием все узнаю. Такие пустяки», — обрадовался Петр Николаевич и потянул Наташу за собой вглубь территории кооператива. Через 10 домов дорога вильнула направо в редкий березняк, за которым виднелся фасад 3-этажного особняка. Перед крыльцом стоял белоснежный «Мерседес» с распахнутой дверцей. Спутники осторожно обошли машину, поднялись по крыльцу и постучали в роскошную дубовую дверь. Поскольку на стук никто не отозвался, Петр Николаевич и Наташа решили войти внутрь. Их глазам предстало следующее зрелище. Перед печкой на стуле, сидя, дремал мужчина в прокурорском кителе. У него под ногами стояли объемные сумки, доверху набитые 5000-ными купюрами. Сидящего разбудил звук шагов.
«Дядя Петя!» — тут же узнал он физика. «Сережа, ты чего тут один делаешь?» — спросил Петр Николаевич у него.
«Папу жду», — признался тот и кивнул на сумки под ногами. «Арестовывать за взятки в особо крупных размерах буду». «Так вот, жизнь вывернула. Можете ко мне присоединиться, у меня в машине еще ружье есть».
«Сережа, я с твоим папой в детском саду бузины объелся», — покачал головой физик. «Мы почти месяц в одной палате лежали, и ты хочешь, чтобы я в Константина Константиновича из ружья целился?»
«Ну а как?» — воскликнул мужчина. «Разве можно иначе?»
«Прости», — задумчиво обратился к нему Петр Николаевич. «А ты, если мне память не изменяет, на белом «Мерседесе» с 10 класса ездишь?»
«С 10-го», — подтвердил тот, — «рано за руль сел».
«Ничего не смущает», — усмехнулся физик.
«Я был наивен, отца боготворил. 0 критической оценки», — схватился за голову Сережа. В это мгновение в дом стремительно вбежал Константин Константинович. Он бросил короткий взгляд на присутствующих и обратился к сыну.
«Не понял толком, что ты мне в телефон кричал?»
Сережа ему не ответил.
«Может, ты, Петя, мне объяснишь, что тут происходит? Чего это мой сынулька сумки с деньгами из бани вытащил и дверь в новой машине не закрыл? Помоги уж, пожалуйста», — попросил Константин Константинович гостя.
В принципе, я сам 10 минут как зашел. Лилька лопату не давала, за это время мне удалось выяснить следующее. «Сережа, если где ошибусь, ты уж меня поправь», — согласился Петр Николаевич. «В общем, поздравляю, Костя, тебе удалось воспитать честного человека. Потом, это же ты его на последнюю работу устроил».
«Я», — подтвердил Константин Константинович.
«Работал он с Огоньком». «Быстро выяснил, что ты друг-взяточник в особо крупных».
«Вот оно как!» — грозно зыркнул на сына отец.
«Ну а что? Не так?» — огрызнулся тот.
«Парень, ты, конечно, честный, тут ничего не скажешь». «Но дурак!» — крикнул Константин Константинович. «Неужели сложно понять, что либо хорошие люди все берут, либо плохие?»
«Мы хорошие!» — с язвительной ноткой в голосе поинтересовался Сережа.
«Мы родные, дурень, а значит, лучше не найдешь!» — сплеснул руками и вновь обратился к физику.
«Вот что тут сделаешь?»
«Пока непонятно», — задумался Петр Николаевич. «Все зависит от того, кому Сережа позвонить успел».
«На закате здесь будет Росгвардия и вертолет», — устало равнодушно признался тот.
«Уважает», — горько хмыкнул Константин Константинович и добавил.
«Но зря все это. Помнишь Диму Косова из отдела техподдержки, сынок? Он мне в брелок от машины еще одну кнопку вляпал. Если что, то здесь в подвале 120 кило взрывчатки. Воронка, как от Тунгусского метеорита будет. А аккурат до Лилькиного септика. Съел? Пионер-герой».
«Папа, что же делать?» — поднял взгляд сын. Константин Константинович придвинул к столу пустой стул, вытащил из старинного комода графин с коньяком, 4 рюмки и сел напротив сына.
«Сейчас договоримся. Петь, присоединяйся».
«Спасибо, но откажусь», — отрицательно покачал головой физик. «Бросил я».
«Слава богу! А то тошно смотреть было. Иди с миром», — вздохнул Константин Константинович.
«Чего напоследок посоветую?» — уже на пороге обернулся на отца с сыном физик. «Сожгите эти деньги в печке, и оно само собой наладится».
3 миллиарда? Как на сумасшедшего взглянул на него Сережа.
3 300, поправил его Константин Константинович и добродушно повторил Петру Николаевичу. «Иди». Не дерзая больше присутствовать при чужом семейном конфликте, наши герои покинули дом. У своих ворот их уже ждала Лилька с лопатой и ломом в руках.
«Узнали чего?» — тут же поинтересовалась сторожиха. «Видела, Константинович тоже прилетел».
«Успокоить нечем, Лилия Ивановна», — поделился с ней Петр Николаевич. «Советую ворота пока не закрывать. Сейчас туда-сюда полиция таскаться начнет».
«Так и знала», — понятливо кивнула Лилия Ивановна и протянула инвентарь. «Это-то зачем?»
«Хочу звездочки капсулу времени за свой год достать», — честно ответил физик. «Почитаю, что сам себе 40 лет назад пожелал».
«Ишь как!» — мечтательно взглянула в небо сторожиха. «Там и мои есть». Когда была старший пионер-вожатый, 2 точно заложила. Не помню уже, ближе к углу столовой или к памятнику Ленина.
Лилька открыла им ворота, и они зашагали к заброшенному пионерскому лагерю. Физик без труда среди нескольких десятков труб, торчащих из бетона, нашел нужную. «Вот!» — протер ладонью прямоугольную стальную пластину, впечатанную в рыхлый от времени бетон. «1977 год». И он с размаху ударил острым концом лома в камень. Через несколько часов испачканные землей Петр Николаевич и Наташа наконец присели на пустые ящики у костра и открутили на извлеченном стальном тубусе крышку. Физик осторожно достал свиток, с молчаливого одобрения спутницы развернул и начал читать вслух и с выражением. «Здравствуйте, наши далекие прекрасные потомки! Мы, пионеры 2-го отряда, шлем вам пламенный пионерский привет и пожелание исполнить в своей жизни все, о чем мечтали. Неумолимое время не предоставит нам шанса, и мы мужественно по-пионерски принимаем это. Но вы просто обязаны заглянуть в самые отдаленные уголки Вселенной, познать тайны антиматерии, проникнуть за пределы времени, исцелить все болезни, сделать всех хороших людей бессмертными, чтобы они могли насладиться пейзажами планет созвездия Кассиопеи и песнями из созвездия гончих псов. А чтобы вам было легче добиться всего этого, мы не будем жалеть себя и создадим все необходимые для вашего будущего счастья условия. Будь готов, всегда готов. 2-й отряд, 3-я смена. Пионерский лагерь «Звездочка».
1977 год. Просидев больше 3 часов друг напротив друга, Сергей и Константин Константинович взглянули на последние утекающие на таймере секунды и протянули друг другу руки. «Я люблю тебя, папа», — признался Сергей. «Я горжусь тобой, сынок», — признался Константин Константинович. И долю секунды на земле не было счастливее людей. Петр Николаевич отложил свиток в сторону и мечтательно взглянул на первые показавшиеся звезды. Однако через мгновение его благородное настроение прервал грохот, раздавшийся со стороны поселка. «Не договорились», — грустно констатировал физик. Где-то рядом завыли полицейские сирены и прошумел вертолет. «Пора нам, наверное», — предложил Петр Николаевич. «Бегом пора», — поддержала Наташа. «Мало ли, что там произошло». «Да, и вот что», — замялся физик. «Простите, что, как обычно, в самое неудачное время, но у нас удачного, может, и не получится. Выходите за меня замуж. Я пить брошу. Сегодня же пойду к вашему Азимычу и несколько дней у него под капельницей отлежусь, чтобы горячку обмануть».
«Честное слово, я в жизни ничего так не ждала, как этого признания», — сказала Наташа. «Алкоголизм не проблема. Мы вдвоем справимся, а поодиночке погибнем. Если вы погибнете, то и я обязательно погибну, потому что люблю вас».
«Надолом с лопатой Лильки не забыть отдать», — сам себе напомнил смущенный Петр Николаевич. Потом не сдержался и подхватил женщину на руки. И тут все доселе безмолвствующие 14 громкоговорителей ожили, и сумерки над пионерским лагерем заполнил густой мужской баритон. Он произнес следующее. «Гагарин первым заговорил в космосе, и естественные процессы межгалактической саморегуляции зафиксировались биологически и лингвистически русским языком».
«Что это?» — испуганно оглядываясь по сторонам, спросила Наташа.
«Видимо, взрыв сдвинул радиоконтур и превратил нас в естественные проводники. Слышишь характерный хруст? Сейчас будет музыка!» — радостно сообщил ей Петр Николаевич. «Это же чудо! Чувствовать себя полноправной частицей мировой экосистемы! За этим будущее России!» Но музыки не последовало. Только за перелеском продолжали разрывать дачные потемки разноцветные огни на крышах полицейских машин, и над деревьями поднимался густой дым от полыхающих руин особняка Протасовых. «Видимо, это все», — развел руками физик. «Так в физике бывает».
«Ничего, это тоже скучным не назовешь», — взяла его за руку Наташа и повела прочь.
«Перед больницей надо домой заглянуть. Взять кое-что», — шагая за ней, пробормотал Петр Николаевич.
Около 10 часов вечера Петр Николаевич постучался в дверь приемного отделения 3-й больницы.
За дверью раздались шаги, звонко щелкнул замок, и на улицу выглянул пожилой охранник. «Что случилось?» — недовольно поинтересовался он у физика. «У меня договоренность с Рамилем Азымовичем. Он меня ждет», — спешно сообщил тот, понимая, что охранник в это время суток не склонен к продолжительной беседе. «Понял, понял», — распахнул перед ним дверь тот. «Предупредили. Поднимайся на 3-й этаж, там белая железная дверь с глазком. Справа звонок. Особо не жми, всех дураков разбудишь. Азимыч у себя». Петр Николаевич послушно последовал указаниям охранника и вскоре оказался перед упомянутой дверью. Особо ждать не пришлось, потому что сразу после первого звонка на пороге возник огромный санитар с большим задумчивым лицом и провел физика через спящее отделение в кабинет Чаушева, где Рамиль Азымович увлеченно собирал макет парусной бригантины. «Заслуживаете самого глубокого уважения», — завидев гостя, похвалил врач и предложил жестом присесть на диванчик. «Так понимаю, не первый год пьете?»
«Не первый», — кивнул Петр Николаевич, присаживаясь. «С того тысячелетия пью».
«Перерывчики были?» — продолжил расспросы заинтригованный Рамиль Азымович.
«Только на сон», — спешно проинформировал физик.
«Поразительно!» — восхитился доктор. «Чудо, что живы! Утречком анализы у вас возьмем и пройдемся по специалистам, а пока мы вас разместим. Будете делить палату с Человеком-пауком?»
«В каком смысле?» — встревожился Петр Николаевич.
«В самом, что ни на есть прямом», — улыбнулся Чаушев и объяснил. «Человек-паук — существо безобидное, 5-й год у нас. Давно бы в областную психбольницу отправили, но у него еще и язва желудка. А прозвище свое он заслужил за манеру целыми днями висеть на оконной решетке».
«Он совсем сумасшедший», — еще больше обеспокоился физик. «Без всяких надежд на исцеление», — заверил доктор, одергивая халат. «В жизни все бывает. Хотя нам грех на него жаловаться, за все эти годы ни одной претензии со стороны врачей и санитаров. Тихий, послушный, кушает хорошо. И все. Режима не нарушает. Разве что по весне может кричать. Но у нас по весне большинство кричит, для нас это не показатель».
«Кричит». «Что кричит?» – робко поинтересовался Петр Николаевич, в глубине души уже сомневаясь, что поступил правильно, придя сюда.
«А-а-а!» – кричит. «Жалобно так», – сообщил Рамиль Азымович и обернулся к санитару, стоящему в дверном проеме. «Эдуард проводит до палаты, покажет вашу кровать и выдаст пижаму. Через часик я приду. Померяю давление, может, укольчик сделаю, а может, и таблетки хватит. В общем, устраивайтесь».
Физик послушно поднялся с дивана и направился за санитаром.
«Не забудьте шнурочки, ремешочек, телефончик и все острое Эдуарду отдать. Он в ординаторской в сейф положит», — предупредил врач.
«А письма можно оставить?» — спросил Петр Николаевич и продемонстрировал Рамилю Азымычу пачку старых писем, перевязанных серой бечевкой.
«Можно», — благосклонно разрешил тот.
«Спасибо», — поблагодарил физик.
Его палата находилась в самом конце коридора. Человек-паук мирно спал в кровати напротив, с головой накрывшись одеялом. Следуя инструкции врача, Петр Николаевич сдал санитару все неположенные предметы, переоделся в приготовленную для него пижаму и тоже лег. В палате было сумрачно, тепло и пахло старыми тряпками. Окно действительно закрывала массивная, сваренная из толстых металлических прутьев решетка, сквозь которую в палату пробивался желтый свет фонаря. Физик устроился поудобнее, закрыл глаза и попытался забыться сном, но спать не хотелось. Тогда он присел, облокотился спиной о стену, вытащил из кармана куртки, сложенной на стуле у изголовья, пачку писем и развязал бечевку. Первое письмо, датированное февралем аж 84-го года, начиналось со слов: «Здравствуй, сынок. Вот, наконец-то, я нашел в себе силы тебе написать. Почти 10 лет собирался, но никак. Не было сил.
Но я решил, что обязан тебе рассказать про всю свою жизнь, чтобы ты сам рассудил, прав я или нет».
Когда-то Петр Николаевич уже пробовал прочесть это письмо, но так и не дочитал. Мама очередной раз оказалась в реанимации, и дикое раздражение на человека, искалечившего ей жизнь, заставило отложить письмо на долгие годы в сторону. Отца он почти не знал, обрывистые воспоминания раннего детства не представляли единой картины. Высокий, красивый человек в черном костюме и шляпе. Прогулки по осенним аллеям городского парка. Перочинный ножик с костяной ручкой. Запах сгорающих в костре сухих кленовых листьев, новогодняя гирлянда, игрушечная пушка, умеющая стрелять спичками, вот, пожалуй, и все. Уже после смерти мамы ее подруга тетя Лида в самых общих чертах, нарушая данное обещание никогда ничего не рассказывать об отце, все-таки кое-что рассказала. Из ее слов следовало, что отец познакомился с мамой, когда приехал из Москвы сюда в военный пансионат. Мама работала бухгалтером во Дворце культуры, там же, на танцах, они и встретились. Их роман был скоротечным, без каких-либо обязательств и перспектив. Тетя Лида считала, что отец к тому времени, скорее всего, уже был женат на другой женщине и не собирался ничего менять. Как только мама это узнала, сразу же оборвала порочную связь. Оборвать-то оборвала, но через 9 месяцев родился Петя. Из роддома их забирала тетя Лида со своим мужем, дядей Мишей. По такому случаю, потратившемуся на такси в ущерб мечте скопить на немецкий аккордеон. Через 3 года отец каким-то образом узнал о рождении сына и приехал. Мама не захотела его видеть. Отец купил для нее новый дом. 3-летнему Пете оставил наградной револьвер, дяде Мише подарил немецкий аккордеон, а сам исчез еще на 10 лет. Во время своего следующего появления отец добился от мамы возможности недолго пообщаться с сыном, но как только та поняла, что ребенок начинает к нему привыкать, опять настояла на разлуке. Отец на 10-летие растворился где-то в окружающем мире и больше не предпринимал попыток как-то наладить связь, пока не пришло письмо. На тот момент мама была уже тяжело больна. 16-летний Петя со всей свойственной его возрасту бескомпромиссностью закинул письмо на книжный шкаф, где оно пролежало среди старых журналов до его возвращения в родной город после окончания института и аспирантуры. Вернулся он не один, а со своей красавицей-женой. Именно она, приводя запущенный дом в порядок, и нашла недочитанное письмо. А чуть позже тетя Лида принесла еще стопку писем, присланных Петру Николаевичу, пока его не было. По-прежнему, не желая ворошить грустное прошлое, он перевязал письма шпагатом и спрятал их за книгами в шкафу. Правда, время от времени из глубин души физика поднималась тоскливая муть, ему хотелось, наконец, вытащить письма и прочитать их, но до вчерашнего дня он так и не решался. В палату заглянул Рамиль Азымович с тонометром в руках. «Ну, как дела?» — спросил он, присаживаясь рядом с физиком. «Вспоминал всякое», — признался тот, закатывая на левой руке рукав пижамы. «Заполняю белые пятна на карте души». Рамиль Азымович померил у Петра Николаевича давление, отложил прибор в сторону и извлек из нагрудного кармана шприц. «Верхнее высоковато?» «Переворачивайтесь на живот», — приказал доктор и снял со шприца колпачок. «Я вам тут волшебный коктейльчик замешал. Утром спасибо скажете». Первое, что увидел утром физик, было ожесточенно жующее лицо соседа. Изо рта его свешивалась мокрая бечевка. Засосав ее, Человек-паук мучительно сглотнул, вытаращил глаза и в два прыжка забрался на оконную решетку. «Чего это ты?» — толком не проснувшись, спросил Петр Николаевич. Сосед еще плотнее прижался к решетке и замер. Физик попытался нащупать лежавшие у изголовья письма и, не обнаружив их на месте, наконец догадался. «Ты их сожрал!» Тело Человека-паука вздрогнуло и вновь окаменело. «Это ж надо! Ты сожрал мои письма!» Поникшим голосом констатировал уже очевидный факт Петр Николаевич. Однако, понимая, что предъявить претензии несчастному не представляется возможным, физик тяжело вздохнул и поднялся с кровати. Рамиля Азымовича он нашел не сразу. В процедурной, ворча, тот сортировал какие-то папки. «Совершенно ничего нельзя найти. Как я на пустом месте сделаю заключение? Ну, молодцы, ну, врачи!» — сетовал доктор на кого-то. Рамиль Азымович обратился к нему, Петр Николаевич. «Человек-паук съел все мои письма». «Сколько писем, не отвлекаясь от работы?» — переспросил тот. 12 с конвертами», — ответил физик. «Понимаете, там вся жизнь моего отца. Я никогда в себе не разберусь, если не узнаю о жизни своего родного отца. Все мое подсознание в этих письмах». 12 с конвертами», — задумался врач. «Особой опасности нет. Он в прошлом году на Масленицу фармакологический справочник переварил. Вы думали, а че у него язва?» «Выхода не вижу, но для очистки совести можно попросить медсестру отклизмовать. Хотя...» «Не надо клизму», — скорбно покачал головой Петр Николаевич. «Не так должен был отец появиться в моей жизни. Не так». «Ну, так разберитесь в себе сначала», — крякнул Чаушев и обратился к пространству за спиной физика. «Простите, а вам кого?» Петр Николаевич обернулся и обнаружил дирижера с забинтованной рукой. «Я тебя узнал», — зловеще прошептал дирижер. 4 концерта сорвали! Ключица в двух местах, как молотком раздроблена!» «Вы его знаете?» — удивленно поинтересовался врач у напуганного Петра Николаевича. «Произошло досадное недоразумение», — запинаясь, попробовал быстро обрисовать ситуацию тот. «Этот вот джентльмен Рашида Сардаровича обижал. Чучмеком обзывал». «Чучмеком», — заинтересовался Рамиль Азымович. «Прелестно». «Тебе какое дело?» — хамски оборвал его дирижер, обернулся и крикнул кому-то в глубине коридора. «Пацаны, ну-ка бегите сюда! Дело для вас образовалось!» Через несколько секунд возникли запыхавшиеся от бега телохранители. «Хорошо, что мы в больнице», — плотоядно облизал губы дирижер и подмигнул Петру Николаевичу. «У тебя есть шанс выжить». «У нас муниципальное заведение», — напомнил ему доктор. «Никакой личной жизни пациентам не положено для их же пользы». «А то что?» — полюбопытствовал дирижер. «А то я санитаров вызову, а там...» «Как пойдет», — просто ответил ему Чаушев и продемонстрировал грубияну массивный серебряный портсигар. «Закурить предлагаете?» — не понял тот, но тут же отвлекся на появление двухметровых ребят, бесшумно возникших за спинами его телохранителей. «Нет, все не так просто», — смешливо сощурился врач. «Эдуард, Артур и Ричард не курят. У них от табачного дыма сопли. Я сам поэтому бросил. А курил 30 лет, одну за другой». «Зачем вы мне все это рассказываете?» — еще больше заинтересовался дирижер. «Вот зачем», — сказал Рамиль Азымович и внимательно посмотрел Ричарду в глаза. Добрый малый снял с пожарного щита монтировку и легко намотал ее на свой указательный палец, как резиновую трубку от клестира. «Понятно», — сдался дирижер, но все-таки не удержался от вопроса. «Но при чем здесь портсигар?»
Чаушев не стал распространяться о том, что с портсигаром связана одна из самых загадочных историй про его телепатическое взаимодействие с приемными сыновьями.
Серебряный портсигар с выгравированной надписью «От благодарных пациентов и коллег» был ему подарен на 50-летний юбилей.
Человеком он действительно тогда был сильно курящим и повсюду таскал портсигар с собой. Как-то, выгуливая малышей на детской площадке, он решил покурить и отошел от площадки подальше, чтобы не навредить здоровью детей.
Его дети держались вместе, обособленно от других малышей, что было, наверное, неплохо, так как те явно боялись своих крупных сверстников.
Но отцовское сердце болело. Он понимал, какая жизнь предстоит его мальчикам. Рамилю Азымовичу отчаянно захотелось, чтобы ребятишки проявили себя как-то еще, а не только следили за белкой на сосне. «Попрыгали хотя бы, что ли?» – грустно думал он. И тут Эдуард, Артур и Ричард принялись старательно подпрыгивать на месте. «Еще было бы хорошо, чтобы они покружились хороводом, взявшись за руки», – размышлял отец. Как только он это подумал, тут же малыши схватились за руки и принялись действительно кружить. Остальные дети с криками ужаса бросились с площадки прочь. Это охладило экспериментаторский пыл Чаушева. Он тут же послал детям мысленный посыл идти за ним домой, выстроившись друг за другом гуськом.
По дороге он анализировал произошедшее.
Поднимаясь в лифте, он окончательно пришел к заключению, что его телепатическая связь с детьми обрела новые формы. Так он считал ровно до тех пор, пока не исчез портсигар, а малыши не перестали подчиняться мысленному управлению. Понимать понимали, но подчиняться отказывались. И врачу две ночи спалось крайне тревожно. 100-килограммовые детки то и дело бегали на кухню, хлопали дверью холодильника и звенели ножами в буфете. Рамиль Азымович обыскал весь дом, прощупал каждый плащ, пиджак и пальто, но, увы, портсигар был вскоре обнаружен в ломбарде, который располагался в подвале соседнего дома. Сотрудник ломбарда, оформляя покупку, поведал врачу, что серебряное изделие сдал туда крупный юноша, подходящий по описанию на Эдуарда. Как только портсигар вернулся к Рамилю Азымовичу, тут же вернулась управляющая способность. Детки выполняли каждое его поручение безукоризненно и с явным удовольствием. Хотя, конечно, к портсигару врач стал относиться значительно внимательнее. Наука была пока бессильна дать этому феномену толковое объяснение. Но из практических опытов выходило, что портсигар выполнял функцию усилителя мысленного сигнала. «Ну так кого вы там чучмеком обзывали?» – вернулся к разговору Чаушев, игнорируя предыдущий вопрос. Дирижер был человеком с жизненным опытом, поэтому он не стал ничего отрицать, до оправданий не опустился и сразу предложил. «Хочу дать благотворительный концерт в пользу вашей больницы, когда смогу физически». «При таком поведении не скоро сможете», — констатировал Рамиль Азымович. «Цой, что ли? Лужники 88-й?» — неожиданно ткнул пальцем в висящий на стене плакат дирижер. «88-й. Когда отменили после статьи в «Московском комсомольце», — гордо подтвердил доктор. «Помню», — выдохнул дирижер. «Время колокольчика в Башлачевскую запустили». И Витя говорит, «После такой песни я уже петь не могу». Поддержал Чаушев и спросил, «Были там, что ли?» «Был», — гордо подтвердил дирижер. «И я был», — протянул ему руку для пожатия впечатленный татарин. «Хотя я и там не был», — вмешался в разговор Петр Николаевич, «что с письмами делать?» «Подожди», — успокоил его Рамиль Азымович, кивая на телохранителей, «сейчас ребят разместим и вернемся к письмам». «Зачем их размещать?» — не понял дирижер. «Они же не болеют». «Скажем так, не болели», — поправил его Чаушев и со значением взглянул на Артура, отчего тот сжал кулаки до бела. «Только адрес смогли узнать», — рассказывал Петр Николаевич о злоключениях предшествующей ночи Наташи, которая принесла ему кое-что перекусить из дома. «Третий Новоподмосковный переулок, дом 6, квартира 24». «Предлагаю туда съездить, когда Рамиль Азымович скажет, что можно», — поддержала его она. «Я тоже очень плохо своего отца знала. Жалею». «Рамиль Азымович на всякий случай советует до воскресенья полежать», — сообщил Петр Николаевич и поприветствовал проходящего мимо грустного Аркадия. «Чего он такой?» — не удержалась от вопроса Наташа. «Самострел по любви», — как-то неопределенно ответил физик, явно не желая далее развивать тему. Можно было понять его деликатность. Парню тотально не везло.
отец его возлюбленной Эмилии потребовал полного соответствия всем еврейским традициям, в том числе обязательного обрезания. Аркадий хоть и был ярко выраженным евреем, но чисто генетически и не более. Он совершенно не имел никаких представлений о ритуале обрезания, да и, признаться, все это ему казалось доисторической дикостью. Однако против сердца не пойдешь, и юноша обратился за консультацией к папе. Оказалось, что и папины представления об истинном еврействе были весьма расплывчаты. Мама также с негодованием отказалась участвовать в этом деле, хотя у мамы дед был раввином. «Не выдумывай, сынок», — сказала она, — «мы не в пустыне. Не разрешай девкам с собой крутить». Отчаявшийся юноша перебрал все возможные варианты, но помочь согласился только хулиган Воропаев, да и то за дорогущий швейцарский нож, которым он и нанес увечья Аркадию в беседке у лодочной станции. Истекающий кровью юноша пробежал полгорода до больницы, где Рамиль Азымович спас его от неминуемой смерти, зашив рану и перелив несколько литров крови Ричарда, благо группа ее и резус-фактор совпали. О свадьбе до полного исцеления не могло быть и речи. Хотя впечатленная таким самопожертвованием Эмилия каждый день навещала его в больнице и подбивала к совместному побегу в Санкт-Петербург. Там эксцентричная красотка предлагала вступить в союз революционных художников «Война» и представить увечья жениха как результат борьбы с действующим в стране режимом. Полгода назад ее подружка по Фейсбуку получила от Международной правозащитной организации крупный грант на публичные акции, связанные с травмированием детородных органов. В душе Аркадию очень не хотелось бороться с режимом. Во-первых, президента он побаивался. Во-вторых, его ужасала мысль провести следующие несколько лет, демонстрируя косорукость хулигана Воропаева. В-третьих, он небезосновательно полагал, что со службой в армии в этом случае придется проститься навсегда – остаться, так сказать, сорт-объектом на всю оставшуюся жизнь. Мало того, вместе с перелитой от Ричарда кровью в юношу проникла благородная тяга к созерцательности и простоте. Он мог часами складывать на прикроватной тумбочке геометрические фигуры из обгоревших спичек, которые ему втайне приносили из уличной курилки братья-санитары. «Хотела спросить», — перевела тему разговора Наташа, — «с Шариком что делать?» Я им пока капусту в погребе придавила, там не слышно, как он гудит. Борис всю ночь исчесался. Не испортится Шарик в холоде? Да ты что? Он на темную материю рассчитан, капуста не помеха, успокоил ее Петр Николаевич. К ним подошел Рамиль Азымович и тронул физика за плечо. Уважаемый, тут такое дело образовалось, нам бы в палату вернуться. Ладно, я пойду, смиренно вздохнула женщина, поднимаясь с лавочки. «Ты нормально питаешься», — проявил напоследок неловкую заботу Петр Николаевич. «Более чем», — улыбнулась женщина. «Губернатор никак уехать не может. Мама дни и ночи шашлыки маринует, я ей помогаю. Вчера вместе пельмени с медвежатиной лепили. Теперь видеть медвежатину лет 5 не смогу». Не желая более задерживать мужчин, Наташа зашагала к больничной проходной. «Эх, Рамиль Азымович», — укорил вздохом врача-физик. «Мы же с ней почти не общаемся последнее время». «Прости, прости», — потянул его в сторону больницы Чаушев. Вскоре Петр Николаевич понял, что так обеспокоило директора. Человек-паук висел на своем обычном месте, но уже под решеткой, сваренной из толстенной арматуры и утопленной концами в бетон стены. «Как он туда забрался?» — скорбно недоумевал Рамиль Азымович. «Пилить, наверное, будем». «И еще...» Врач склонился к уху физика. «У него глаза зеленые, без зрачков, ногти и язык тоже зеленые. Может быть, в ваших письмах инфекция какая-то была, тропическая, например?» «Это не объясняет решетку», — возразил физик, подходя к окну. «Очередное нарушение законов физики в нашем городе». «Я этого областному руководству не объясню», — продолжал расстраиваться Рамиль Азымович. «Пилить придется». «Не надо пилить», — неожиданно подал голос Человек-паук, приведя этим присутствующих в абсолютное изумление. «Заговорил!» — испуганно восхитился врач. «Всю жизнь молчал, а тут так и по существу, значит, соображать начал». «Временно!» — опять подал голос Человек-паук. «Почему временно?» — не сдержал научного любопытства Петр Николаевич.
«Потому что все временно», — авторитетно ответил Человек-паук. «У меня голова закружилась», — приложил ладонь к вспотевшему лбу Рамиль Азымович. «Может, действительно пока не пилить? Кормить можно и так, ложкой. Я Эдуарду поручу. Ричард неловкий, обязательно обварит». «Успокойтесь», — взял растерявшегося врача за руку Петр Николаевич. «Пусть пока там висит. Может, что-нибудь само собой произойдет». «Но опасность пандемии! Хорошо бы доложить, куда следует», — не успокаивался врач.
«Теперь вы определитесь», — призвал к его здравому смыслу физик. «То вы не знаете, как объяснить, то хотите кому-то докладывать».
«Верно, все, верно», — мобилизовался Рамиль Азымович. «Пока ничего никому говорить не будем. Недельку. Если ухудшения самочувствия не будет, пусть висит». Тут в палату забежала встревоженная медсестра и что-то шепнула на ухо доктору.
«Правильно говорят, беда не приходит одна», — ахнул тот. «Губернатора на капельницу привезли, а у нас и палаты подходящей нет. Придется в ординаторской размещать».
Госпитализацией высокого административного чина поручили заниматься Генриху Валерьяновичу, ввиду того, что мэр находился в состоянии ничем не лучшем, чем губернатор. С последнего места торжеств в Ботаническом саду главу города забрали жена и дети. Он пробовал от них убежать через парники, но безнадежно заплутал в бесконечных рядах прорастающего в ящиках замиокулькаса. Губернатору повезло больше, и прибывший по звонку испуганного директора сада Генрих Валерьяныч застал начальство на той деликатной ноте, когда губернатор, задыхаясь от слез, исповедовался сменной паре резиновых сапог сторожа. Прекрасно осознавая всю многогранность сложившейся ситуации, Генрих Валерьянович выждал мгновение, когда освобожденная исповедью душа высокого начальства опять взалкает водки, и быстро донес в образовавшийся умственный просвет тезис о неотвратимости похмелья и возможности обмануть жестокую природу капельницей, а на худой конец – диализом. С последним правая рука мэра лукавил. Аппарата для столь сложной процедуры ни в одной из городских больниц не было, но вне всяких сомнений он бы появился, как появился в последний приезд губернатора аппарат магнитно-резонансной томографии. Тогда начальство отмечало строительство моста в мастерской местного скульптора Степана Полторака, и губернатор подрался со скульптурой пионера-героя Вали Котика, которую хозяин мастерской за 3 года до этого спас от вандалов в городском парке. Пока братья-санитары заносили губернатора внутрь больницы, Генрих Валерьянович присел на бетонный парапет крыльца и с наслаждением закурил. Третью ночь он балансировал на самом острие бездны, рискуя в любое мгновение сорваться. От падения его удерживали гражданский долг и заведенное на него в областной прокуратуре дело о незаконном отчуждении сельскохозяйственных угодий под строительство коттеджного поселка на северо-восточной окраине города. При удачном стечении обстоятельств можно было рассчитывать, что удовлетворенный поездкой губернатор шепнет нужные слова своему зятю-прокурору, и дело рассыпется за отсутствием улик и актуальности.
«Здравствуйте, Генрих Валерьянович», — поприветствовал его проходящий мимо Петр Николаевич. Чиновник неприятно удивился, но виду не показал, разумно предполагая, что в текущей ситуации дополнительный негатив крайне нежелателен.
«А вы какими судьбами здесь?» — спросил он, физика протягивая руку.
«Лечусь от алкоголизма», — честно признался Петр Николаевич. «Надеюсь начать новую жизнь».
«Это так правильно! Так правильно!» — одобрил столь благое начинание Генрих Валерьянович и поспешил на немой призыв выглянувшего из ординаторской Рамиля Азымовича.
«Возникли определенные сложности», — раздраженно доложил доктор. «Высокое начальство изволит в гробу лежать».
«То есть в гробу?» — похолодел заммэра.
«Натурально в гробу», — объяснил Рамиль Азымович, причем в Ореховом. «Как у вас в кабинете стоит?»
«У вас что, в кабинете гроб стоит?»
«Долго объяснять», — отмахнулся Генрих Валерьянович, судорожно соображая. «Мэр, наверное, его по зданию водил и ко мне завел, когда меня не было. Может, это и хорошо». «Для губернатора не жалко чертов гроб. Главное, чтобы в партии не узнали, иначе этот маньяк мне еще один гроб подарит. Гроб я привезу через 20 минут».
«Вы серьезно?» — не поверил добрый татарин. «Вы будете потакать этому бреду?»
«Буду», — решительно и строго взглянул в глаза врача Генрих Валерьянович.
«Я человек государственный. Если системе нужен гроб,
Мой долг тот гроб системе обеспечить.
Когда вот это все уладится, устало предложил Рамиль Азымович, ложитесь ко мне на недельку. Я вам на атропы поколю. У вас с головой проблемы.
За следующие полчаса городской чиновник проявил себя гением стремительной организации, и капельницу губернатору делали уже в гробу. Сам гроб установили на аквариумной тумбе в ординаторской.
«По делам мне», — скорбел высокий чин, подставляя под укол правую ягодицу. «Дорог нет, пенсионеры по деревням с голоду пухнут, дети клей нюхают». А я не помню, чистил я сегодня зубы или нет. А у меня жена молодая.
С молодухами тяжко, согласился Рамиль Азымович, насыщая губернаторскую ягодицу колким теплом магнезии.
Не то слово, простонал высокий чин. Ненавижу Хэллоуин. Ненавижу День Святого Валентина. Ненавижу веганов и нижний брейк.
Неудивительно. «В вашем возрасте такие фокусы», — поддержал его добрый татарин.
Чехарда с экзотическими требованиями губернатора вдохновила врача на величественные, хоть и печальные мысли. Он вдруг подумал, что за много лет даже и не пытался взять в руки скальпель. А ведь без практической хирургии он несчастен. Сколько бы еще жизней могло быть спасено?
«Может, вскрыть суку прямо в гробу», — подумал он, глядя на засыпающего высокого чина, и спросил, «У вас аппендицит удаляли?»
«В детстве», — икнул губернатор, с трудом удерживая тяжелые веки.
«Гланды?» — не сдавался доктор.
«Тоже в детстве», — разочаровал чиновник. «И грыжу!»
«Держаться?» — непонятно то ли себе, то ли губернатору, — приказал Рамиль Азымович. Поотечески похлопал сановного пациента по лысому затылку и покинул ординаторскую, оставив приглядывать за губернатором Генриха Валерьяновича и Ричарда. Генрих Валерьянович был готов и самостоятельно подежурить, но ему пришлось смириться с присутствием богатыря-санитара. Хотя, когда усталая дрема все-таки завладела им на несколько минут, ему приснилось, что Ричард душит его своими большими пальцами с обкусанными ногтями. Генрих Валерьянович на нервной почве освободился от левого ботинка и лишь тогда смог успокоиться. На этот раз ему приснился председатель партии с полароидом в руках. Лукьянов пытался проникнуть в больницу и сфотографировать губернатора в гробу для предвыборного постера. На следующее утро губернатор благополучно покинул больницу, а гроб оставил в распоряжении Рамиля Азымовича.
«Вот зачем мне гроб?» — жаловался физику тот. «Я же гипотетически мусульманин. Нас без гроба хоронят. Не знаю почему, но так».
«У меня есть одна знакомая, пожилая дама, которой очень нужен гроб», — сказал Петр Николаевич, — «Лариса Петровна Кропоткина».
«Знаю ее прекрасно», — оживился врач. «Моя мама к ней в театральный кружок ходила. Внучка Кропоткина. Прекрасная женщина».
«Так что гроб очень кстати», — заключил Петр Николаевич. «Я и скажу».
«Спасибо», — поблагодарил Рамиль Азымович, тяжело опускаясь на кушетку. «Навалилось все сразу. Человек-паук споры пустил». «Губернатор с гробом!»
«Какие споры?» — поинтересовался физик.
«Обычные споры. Вся стена вокруг окна в плесени», — пожал плечами врач. «Иди сам полюбуйся».
Доктор не преувеличивал. Человек-паук действительно дал споры, но был, очевидно, счастлив этим.
«Как ты?» — спросил у него Петр Николаевич.
«Мне очень хорошо», — заверил тот. «Скоро я прорасту в камень».
«Зачем?» — поинтересовался физик.
«Такова моя природа. Так я приближаю вечность», — поэтично ответил Человек-паук. «Стану всем во всем».
«Признаться, что-то подобное я и предполагал», — задумался Петр Николаевич. «Теория Эберхарда».
«Это кто?» — встрепенулся Человек-паук.
«Теперь Франц Карлыч склад со стиральным порошком во Франкфурте-на-Майне сторожит», — рассказал физик. «А до этого я с ним в одном институте работал. Он занимался проблематикой грибковых образований. Смысла рассказывать его теорию нет, это займет месяц, а упростить не получится. Вы лимонадный гриб в банке растили?»
«Бабушка растила», — кивнул Человек-паук.
«Это Франц Карлович придумал», — сообщил Петр Николаевич.
К концу недели Человек-паук окончательно растворился в стене, оставив после себя огромное влажное пятно, которое тоже со временем исчезло. Беспокойству Рамиля Азымовича не было предела.
Человек-паук по документам числился за больницей, и нагрянь любая проверка, доктору грозило бы судебное расследование. Пришлось фальсифицировать документы. С этим очень помог участковый по настоятельной просьбе Наташи. Служитель местного филиала закона засвидетельствовал факт побега Человека-паука в неизвестном направлении. Впрочем, кривить душой ему почти не пришлось, потому что Наташа привела его в больницу на той стадии растворения, когда еще в камне угадывался четкий силуэт беглеца.
«Согласен», — тогда констатировал участковый, — «пострадают все. Больницу разрушат, свидетелей устранят. Ну, я бы так поступил. А сейчас ребята еще жестче стали. В мире очень непростая обстановка. В Америке президент новый, хохлы бузят».
Скоро все вроде успокоилось. Мало ли на Руси чего бывало, да все быльем поросло. Только стал физик замечать, что Рамиль Азымович взял моду часто запираться у себя в кабинете и подолгу разговаривать с пустой стеной. Это Аркаша однажды подсмотрел за ним в замочную скважину и поделился увиденным с персоналом. Правда, после этого бедный парень на лестнице оступился и чуть шею не сломал. Персонал к тому времени уже во всем осведомленный счел это местью одушевленного здания за лишнее любопытство. Да и из здания ушли все мыши и крысы, словно их что-то сильно напугало. А котов, наоборот, как магнитом со всего района к больнице притянуло. Старшая медсестра пыталась их сосчитать, но на 42-м со счета сбилась. В последний день своего пребывания в больнице Петр Николаевич, засыпая, явственно наблюдал, как по стенам гуляют изумрудные искорки-отблески, словно от замурованной елочной гирлянды. «Спокойной ночи, братское сердце!» — прошептал он стене и погладил ее ладонью. Наконец наступил тот день, когда Наташа утром встретила Петра Николаевича у ворот больницы, и они зашагали по залитой солнцем улице домой. В городе пахло яблоками. Год на яблоке задался урожайный. К войне шептались старушки. Впрочем, у мнительных пенсионерок это означали все богатые урожаи плодово-овощных культур и удачные грибные сезоны. Любая продуктовая чрезмерность настраивала женщин на милитаристский лад. Дачники тоннами свозили Антоновку и золотой налив и за копейки сдавали на городском рынке, где яблоки мыли и развозили по торговым точкам для реализации тем, кто не имел своих огородов. Почти в каждом втором доме либо варили варенье, либо гнали самогонку. Кальвадос с наслаждением вдохнул полной грудью теплый городской воздух Петр Николаевич. Под него так танцуется.
«Может, прямо сегодня папу поедем искать? Я билеты на электричку взяла», — неожиданно предложила Наташа. «А то, наверное, тяжело будет».
«Да, будет непросто», — согласился физик и отчаянно махнул рукой. «Поехали». Влюбленные свернули в узкий переулок, заросший с двух сторон желтым крыжовником, обошли пыльные гаражи на окраине, перелезли через железнодорожную насыпь и по тропинке вдоль нее добрались до бетонной платформы станции. Кроме них на перроне никого не было, только стая бездомных собак дремала вокруг билетной будки.
«Я боюсь собак», — честно призналась женщина.
«Не бойся», — крепче сжал ее руку спутник. Однако рисковать не пришлось, потому что из будки вышла старушка со свистком и веником и принудила собак спуститься с платформы на дорогу.
«Да куда вам?» — спросила шумная старушка у влюбленных. «Я уж купила, спасибо», — ответила Наташа.
«Не опасно, что столько собак?» — не сдержал интереса Петр Николаевич.
«Чего там опасного?» — успокоила его старушка. «Я их всех по именам знаю. Вон тот черный хромой, Фокинский. Они 5 лет назад съехали. У них сын артистом известным стал, деньги появились. Рыжий тощий Леонид Иванович, что помер в том году, а до этого год парализованный лежал, 2 войны прошел. Белая сучка старее меня, по ихним меркам. При Руслановых жила, пока их батьку за поджог в лесу не посадили. Его Надюха сначала спивалась 3 года, а потом отсюда в километре под поезд попала. А вон, который на овчарку похож, тот и есть овчарка. У путешественника жила, забыла, как его фамилия, породистая. Путешественник что-то новое открывал, и лес не помню. А, вспомнила, его на воздушном шаре в Антарктиде ветром унесло, и все. Жена ждать не стала, к жене негр приехал, она с негром и уехала. Короче, все знакомые, и так они только меняются. Одна подохнет, новая добавляется.
Первая белка была, которая со стрелкой. Стрелка ведь погибла, а белку космонавты отпустили, прямо из окна выкинули. Это моя сестра видела, она с молоком туда-сюда ездила и в 60, каком, не помню, году в поезде с космонавтами познакомилась и с Королевым, который их в космос запускал. Их поезд минуту стоял. Королев взял белку на руки и говорит: «Поживи хоть ты по-человечески», и в окно ее. Белка долго еще жила, через годик ее попадья прикормила, и она у них дом потом стерегла. Когда подохла, батюшка молебен отслужил с проповедью, вся улица плакала. Говорят, Королев тоже приезжал, но так из машины и не вышел. Партийный был, нельзя. Пока добрая женщина делилась воспоминаниями, подошла электричка, и Петру Николаевичу с Наташей пришлось спешно направиться к своему вагону. «Спасибо!» – на бегу поблагодарил старушку-физик. Та благодушно кивнула и скрылась за железной дверью своей будки. Всю дорогу, глядя в окно на пролетающие пейзажи, Петр Николаевич размышлял о масштабах взаимодействия судеб, о трогательной тяге каждого живого существа к источнику самосознания. Также ему вспомнились приключения ночи со среды на четверг, когда он помогал Ларисе Петровне донести до дома гроб. Целеустремленная пенсионерка помогла вытащить ритуальное изделие через окно, чтобы никто из персонала не увидел. Рамиль Азымович очень просил потише осуществить передачу гроба. Когда гроб оказался на земле, внучка отца анархии взвалила на Петра Николаевича основную часть, а сама потащила крышку. Шли они долго. Дом Ларисы Петровны находился на самом отшибе за рекой, в районе дач городского руководства. Размеры и великолепие особняка пенсионерки изумили физика. Он и представить себе не мог, что в их городе сохранились усадьбы позапрошлого века в таком прекрасном состоянии. «Только я здесь прописана», — предваряя расспросы, сказала Лариса Петровна, открывая огромным ключом кованые ворота. «Риэлторы задолбали. Один убить хотел. Жениться, а потом убить. Но у нас разница в возрасте полвека. Что мне с ним было делать?» «Красота какая!» — восхищался Петр Николаевич, рассматривая ажурную лепнину, украшающую фасад. «Итальянец строил, друг деда». Пенсионерка прислонила крышку гроба к стене и перевела дыхание. «Здесь подвал еще на 3 этажа. 3 вверх и 3 вниз. Как база бомбистов-аристократов замышлялась. Внутри все дубом и другими благородными породами отделано». «Как же у вас это не отобрали?» — не мог поверить Петр Николаевич. «Ведь мы такие времена пережили». «У всех все отобрали». «Тут один секретец есть», — лукаво сощурилась старушка. «Если я не хочу, то дом не найти. У меня по папе фамилия Мессинг». «Тот самый Мессинг, Рудольф?» — не поверил физик. «Тот самый», — подтвердила пенсионерка. Мама Берлинский университет заканчивала и как-то познакомилась в библиотеке с папой. Но не сложилось. Дедушка был антисемит, не благословил. Когда я родилась, то меня сразу сюда отвезли с глаз долой. Папа каждую весну до войны приезжал. Потом мама замуж за военного вышла, и папа перестал приезжать. Во время оккупации мы с мамой здесь раненых прятали. Через километр немецкая комендатура стояла, но дом почти за полгода так фашисты и не увидели. Удивительно, согласился Петр Николаевич и вдруг вспомнил. Если понадобится памятник, Лариса Петровна, то я знаю одного человека, который вам бесплатно прекрасный поставит. Алый метеорит в сером мраморе. Вы как к творчеству Высоцкого относитесь? Он великий русский поэт. А что? Задиристо зыркнула на него Лариса Петровна. Это его памятник, поведал физик, но спешно оговорился. Мог быть его. Но там какая-то интрига с Мариной Влади и с лошадьми произошла. В общем, памятник не понадобился. Вы ангел, умилилась старушка и деловито уточнила у него. «Вы же Николаич по батюшке?» «Николаич по записи в роддоме», — горько отшутился он. «На вас перед смертью дом перепишу», — объяснила Лариса Петровна. «Мне больше некому, тем более, что вы пить бросили, а то у меня в подвале 40 бочек коньяка». «Коньяка», — изумился физик. «Коньяка», — подтвердила старушка, — «с прошлого века стоит». Дом внутри напоминал резную шкатулку. Деревянные панели, украшенные резцами виртуозов, являли сцены пережитого великим родом пенсионерки. Штурм дедом деда крепости Кодок на пути из шляхты в Сечь. Переход самим дедом через горный хребет, позже названный в его честь. Женитьба на томской девушке Софье Григорьевне Ананьевой-Рабинович. Расчет в тюрьме нахождения земли Франца Иосифа. Традиционная живопись также была представлена преизобильно. Петр Николаевич узнал работы раннего Саврасова, изящный триптих в духе мухи, прохладу кисти Айвазовского в его константинопольский период.
«Это Махно?» — показал он на одну из картин в гостиной.
«Он, дорогой наш Нестор Иванович», — подтвердила Лариса Петровна и добавила, — «какой был человек!»
«Под конец жизни деду деньгами помогал!»
А это пенсионерка сняла со стены старинный меч и ловко описала его лезвием восьмерку в воздухе. «Принадлежала прадеду. Мы же из Рюриковичей».
Петр Николаевич залюбовался огромной люстрой, украшавшей парадную залу.
«Вон, видите, третья колба во втором ряду лопнута», — заметив его интерес, указала пальцем старушка. «Шаляпин наспор особую ноту взял, и она не выдержала».
«Так громко!» — подивился физик.
«Так чисто!» — со снисходительной улыбкой поправила его Лариса Петровна.
К сожалению, Петр Николаевич не располагал достаточным временем, чтобы осмотреть дом внимательнее, и поспешил обратно в больницу. Но человеческая природа победила, и уже перейдя мост, он повернул обратно. «Ну не может быть, сказки ведь! 40 бочек коньяка! Шаляпин!» — думал физик. Однако, сколько он не плутал по окутанному ночной мглой району, обнаружить дом Ларисы Петровны так и не удалось.
В течение 3 часов влюбленные искали нужную улицу, а когда нашли...
На месте жилого дома по указанному адресу обнаружилось многоэтажное здание административного назначения из стекла и бетона.
«Наверное, всех расселили давно. Можно в ЖЭКе спросить», — предположила Наташа, стараясь хоть как-то поддержать разочарованного физика.
«Нет, думаю, это бесполезно», — покачал головой тот. «Не найдем. Вселенная против».
Они еще немного постояли, любуясь отражением плывущих облаков в огромных окнах здания, и побрели в сторону небольшого парка. Сели на лавочку у памятника, достали из сумки, захваченные Наташей, кефир и белый хлеб, и собрались было перекусить, как Петр Николаевич случайно взглянул на памятник, и бутылка с кефиром выпала из его руки.
«Петя, тебе плохо?» — испугалась женщина.
«Это папа»,
— указал на памятник ошеломленный физик. Памятник изображал фигуру космонавта, присевшего со снятым шлемом в руке на щербатый валун, по всей видимости, метеорит. Надпись под памятником гласила: «Герой Советского Союза, летчик-космонавт Н.И. Лисицын, 1905-1977 годы. Светлая память первым покорителям космоса, отдавшим свою жизнь науке». А снизу, шрифтом помельче, было приписано: «Николай Иванович с апреля 1964 по февраль 1977 проживал в нашем районе по адресу 3 Новоподмосковный переулок, дом 6».
«Вот оно как!» — воскликнул Петр Николаевич. «Твой папа был космонавтом?» — не менее его впечатлилась Наташа.
«Получается, космонавтом!» — кивнул он.
«Петр Николаевич!» — вдруг окликнул его незнакомый голос. Влюбленные обернулись и обнаружили стоящего у них за спиной старика в зеленом дождевике, натянутом поверх костюма.
«Петр Николаевич?» — еще раз повторил свой вопрос незнакомец.
«Я?» — неуверенно подтвердил физик и осторожно уточнил. «Мы знакомы?»
«Заочно», — ответил старик. «Меня зовут Константин Александрович Бровко. Я тоже когда-то был космонавтом. Меня к вам послал ваш отец, Николай Иванович. Он точно указал время и место, где мне вас искать. Я писал вас. К слову, в данный момент он вас видит».
«То есть видит?» — не понял физик, оглядываясь по сторонам. «Он где-то рядом?»
«Отнюдь», — улыбнулся Бровко. «Он видит вас из 78-го года. Можете помахать ему рукой. Он говорил, что вы ему обязательно помашете».
«Надеюсь, это метафора», — еще больше растерялся Петр Николаевич, однако на всякий случай помахал в небо рукой.
«Это факт», — заверил старик. «Через год его исчезновения в открытом космосе он позвонил мне и попросил прийти сюда в это время».
«Зачем?»
— не сдержала любопытство Наташа. «Чтобы передать, что он очень любит своего сына и гордится им», — просто ответил Константин Александрович. «К сожалению, долг перед Родиной не позволил ему насладиться ролью отца. Но, как вы понимаете, долг выше чувств».
«А вы не могли бы поподробнее рассказать о папе?» — попросил Петр Николаевич. «Я ничего о нем не знаю. Пропали письма».
«Конечно, расскажу все, что можно», — милостиво согласился Константин Александрович и жестом предложил парочке присесть на скамейку. Он рассказывал до самого заката. История его была столь невозможна, что поневоле хотелось в нее верить. «Когда советской науке удалось победить притяжение и начать исследование космоса», — начал старик.
«Десятки самых талантливых летчиков были отобраны для работы за пределами земной атмосферы.
Большая часть из них пожертвовала своей жизни во славу будущих поколений землян. Одним из них был твой папа, Петя, Николай Иванович. Он 7 раз покидал планету, чтобы исследовать окружающий ее космос. В предпоследнем полете с ним случилось экстраординарное происшествие. Полет был организован совместно с коллегами из Америки. Предполагалось, что астронавты произведут серию научных исследований в области физических взаимодействий земных субстанций и открытого космоса. Среди прочего, в открытый космос выставили 2 стенда с образцами земной плесени. По истечении заданного экспериментом времени космонавты констатировали парадоксальную ситуацию. Плесень не просто выжила, но и проявила поразительную динамику. Плесень захватила всю поверхность исследовательского стенда и устремилась по соединительному кабелю к корпусу орбитальной станции. На тот момент я был изолирован в медицинском боксе с простудой, и Лисицыну пришлось принимать решение одному. Наши коллеги из Соединенных Штатов настаивали на заборе опытных образцов до отсоединения стенда. У нас же была четкая команда Земли – срезать нафиг стенд и ни при каких обстоятельствах не допустить контакта плесени с корпусом космического корабля. Возникли определенные противоречия. Тогда Николай Иванович предложил дождаться, пока я не выздоровею окончательно, и уже тогда принять коллегиально общее решение. Однако, когда Лисицын отдыхал в спальном отсеке, американцы нарушили предварительную договоренность, вышли в открытый космос и произвели забор опытных образцов, после чего заперлись в своей половине корабля и прекратили какие-либо контакты. Через несколько дней плесень с их части судна проникла сквозь систему воздухоочистителей на нашу территорию. Николай Иванович принял непростое решение. При помощи лазерного резака он вскрыл разделительный люк и пробрался к американцам. Но никого там не обнаружил. Скафандры были на месте. Видимых повреждений он тоже не обнаружил, только плесень. Повсюду была плесень. С учетом чрезвычайного положения Лисицын, даже находясь внутри орбитальной станции, не снимал скафандр. Видимо, это его и спасло. Я напомню, был также изолирован. После доклада в Центр управления руководство приняло решение о нашей срочной эвакуации, и уже через неделю мы были на Земле. Около 3 месяцев длилось служебное расследование. Были проанализированы все показания бортовых приборов, данные вахтовых журналов и прочие материалы. В работе принимали участие специалисты с американской стороны. Потом дело закрыли. Материалы ушли в архивы под грифом «Совершенно секретно». Мы с Николаем Ивановичем отправились на реабилитацию в Звездный городок. Казалось, что больше об этом никто и не вспомнит, но вспомнили. В июле 1977 года специальная служба космических войск перехватила сигнал с покинутой орбитальной станции. Кто-то пытался связаться с Землей. Американцам рассказывать не стали, да и они чего-то не очень интересовались. Это еще больше обеспокоило штаб. Лисицына вызвали на личный разговор с главнокомандующим космическими войсками. О чем они там разговаривали, не знаю. Но через неделю Николай Иванович в который раз покинул Землю. Перед отъездом он просил меня отослать по определенному адресу пакет. Думаю, пакет был для тебя. Я так и сделал. Точно неизвестно, что именно случилось, но на 21-й день Лисицын перестал выходить на связь. А следующая экспедиция, посетившая орбитальную станцию, не нашла на ней ни Николая Ивановича, ни его тела, хотя никаких признаков аварии или чего-либо подобного не было. Все скафандры были тоже на месте. Он просто исчез. А через год он позвонил мне. «Как позвонил?» – изумился Петр Николаевич. «Вот так», – развел руками отставной космонавт. «Я отдыхал с женой в санатории в Анапе. Ночью раздался звонок. Я взял трубку. Это точно был Коля. Я его более 20 лет знал, не мог ошибиться. Запись тоже исключена, у нас был диалог. Полковник Лисицын просил меня прийти сюда в это время и все тебе рассказать». «Он не сказал, где находится?» – с надеждой поинтересовался физик. «Не уверен», – покачал головой Бровко. «Что-то непонятное. Он где-то во всем». «Все во всем», – озарило Петра Николаевича. «Как Человек-паук. Он с космосом или метеоритом каким-то слился? Или с какой-нибудь еще неизвестной науки энергии?» «В каком смысле слился?» – уточнил старик. «В прямом. Теория Эберхарда», – невнятно объяснил физик. «Хотя я не уверен, что хочу это знать», – сказал бывший космонавт. «Не скрою, некоторые вещи со временем стали меня пугать. Я, наверное, пойду. Долг перед другом выполнил, теперь хочется про все забыть. Про все без исключения. Про жену в первую очередь, но это единственное, что забыть, наверное, не удастся. Будьте здоровы». Он поплотнее закутался в дождевик и зашагал прочь. «Понимаешь теперь», – взглянул на спутницу Петр Николаевич, – «в последнем пакете были образцы плесени. Отец хотел дать мне шанс, а Человек-паук его съел». «На все Божье воле», — успокоила его Наташа. «Как сказал апостол, все мне возможно, но не все мне полезно».
«Ты права», — приобнял ее за плечи физик. «Вселенная предоставила мне выбор, и я выбрал тебя».
«А не плесень», — усмехнулась его подруга и добавила. «Не хотела тебя расстраивать. Лариса Петровна приставилась и свой дом на тебя переписала. Ей Йонас Хенрикосович помогал к нотариусу ходить. Вчера отпели. Рашид Сардарыч красивый бонсай на ее могиле посадил».
«Жалко. Я ведь недавно ее вспоминал», — действительно огорчился Петр Николаевич.
«Надо Лукьянова с его метеоритом искать, я обещал». «Да, и вот еще», — сказала Наташа, — «шарик нестабилен. Он капусту досуха выдавил. Надо с ним что-то делать».
«Согласен», — поддержал возлюбленную физик и предложил. «Может, Гаврилычу на обратном пути завернем, про шарика расскажем, про папу?»
«Почему бы и нет?» — с готовностью поддержала его Наташа. «Мне там по женским делам надо кое-что спросить».
«Знаешь», — глядя в укутанное рыхлыми облаками небо, мечтательно произнес Петр Николаевич, «после всего, что я узнал о папе, мне стало казаться, что он все время откуда-то из космоса следит за мной».
«И ночью будет следить», — обеспокоилась Наташа, также любуясь грозовыми тучами над головой.
«Ты что?» — укорил ее физик. «Он приличный человек».
И тут с неба хлынул теплый ливень, мгновенно вымочив одежду влюбленных до нитки.
«Нужно было папу слушать и купить дождевики», — улыбнулся Петр Николаевич, подставляя лицо каплям дождя.
Электричка, везущая их обратно, буквально вспарывала стену плотного ливня. «Где Гаврилыча будем искать?» — прислонившись лбом к стеклу вагона и любуясь видами стихии, спросила Наташа.
«У него кузнец, пресс-секретарь», — сообщил Петр Николаевич.
С кузнецом они когда-то учились в одном классе, тогда его звали просто Валька Кулак. Порой юному физику доставалось от дрочливого одноклассника, хотя, если честно признать, всегда по делу. То он ему на куртку плюнет, то чуть под трамвай не попал, когда их все классом в оружейную палату возили. Кстати, с тех пор Валька и почувствовал тягу к кузнечному делу. Фантастическое совершенство фигурной ковки нижегородских кузнецов вскружило ему голову. Теперь же весь город был украшен работами Валентина Пророкова. Глаз приезжего невольно останавливался на ажурных заборах ботанического сада, на стремительном всплеске алюминия в виде памятника героям-металлургам на площади у мэрии, на кисейных виньетках кладбищенских оград и, конечно, на обвитом бронзовыми персонажами сказок Александра Грина в фасаде городской библиотеки. Мастерская Пророкова располагалась недалеко от железнодорожной платформы, а сам он предпочитал творить ночами, так что Петр Николаевич очень надеялся застать Валю на работе. Никто в городе, кроме него, не мог точно сказать, где находится Гаврилыч. О самом же Гаврилыче в народе ходили легенды. Внешне этот непостижимый человек очень напоминал подслеповатого, сутулого профессора из старого фильма про щекастого принца и его полногрудую куклу. Чем он занимался, сказать не мог никто. Городские бандиты считали его вором в законе и ходили к нему мириться друг с другом. Органы не сомневались, что он прототип одного всесоюзно известного киноперсонажа на генеральской пенсии, и каждый год дарили ему на день рождения кортик. Медики, включая Рамиля Азымовича, обращались к Гавриловичу за консультацией в особо сложных случаях. Мужья приходили жаловаться на сварливых нечистоплотных жен, жены на блудливых и ленивых мужей. Так или иначе, все пиковые вопросы в городе приходилось решать ему. Правда, как удалось понять Петру Николаевичу, Гаврилыч тяготился этой общественной нагрузкой, поэтому наиболее уважаемые персоны города приложили все усилия, чтобы оградить Гаврилыча от незначительных интересов и гарантировать ему законное свободное пространство для личной жизни. Когда Петр Николаевич еще трудился в научно-исследовательском институте, он несколько раз становился свидетелем похода всего ученого совета во главе с генералом Гаврилычем. Это случилось как раз после трагического инцидента с исчезновением десантников в телепортале. По бытовавшим в институте слухам, Гаврилыч ходил за ребятами на ту сторону, но вернулся ни с чем, не нашел. Кузнец действительно еще трудился. На днях поступил губернаторский заказ на 6 трехметровых крестов, которые напуганный последней пьянкой губернатор в целях покаяния намеревался поставить при въезде в область на всех главных магистралях.
«Здравствуй, Петя!» — радушно поприветствовал он одноклассника. «Чай будешь?»
«Только чай могу», — в ответ улыбнулся Петр Николаевич и представил Наташу. «Знакомьтесь, моя невеста Наташа, мой друг Валентин». «Очень приятно», — обтер обхолчевый передник руки кузнец. «Проходите». По выложенной серой плиткой дорожке они обошли дом и сели за длинным столом на веранде. Валентин подключил самовар к сети и расставил перед гостями чашки. «Уютно у тебя», — похвалил физик. «Это жена», — признался Валентин. «Она сейчас в спортзале к отпуску форму возвращает». «Куда теперь поедете?» — поинтересовался Петр Николаевич, заботливо пододвигая к Наташе корзинку с сушками. «Вообще у меня мечта в Локоль, в Швейцарию, где начиналось часовое дело, но жена хочет к морю, либо в Геленджик, либо в Архипа Осиповку», — признался кузнец. «Жена права, тем более в Европе сейчас с выпивкой проблема, по Корану не положено», — заметил физик. «Неужто и до Швейцарии добрались?» — ужаснулся Валентин. «Ты чего телевизор не смотришь?» — удивился такой неосведомленности Петр Николаевич. «А кто его смотрит?» — отмахнулся кузнец.
«Мы даже на этот Новый год огоньком побрезговали».
«Байки из склепа». «Кто-то смотрит по работе, наверное», — сдался физик и перешел к главному вопросу. «Нам бы у Гавриловича ответ получить». Помедлив, Пророков сказал так. «Гаврилович говорит, что если человек правильно сумел сформулировать вопрос, то он уже знает на него ответ». «Мне еще по женским вопросам кое-что надо уточнить», — неожиданно вмешалась в разговор Наташа, смущенно опустив взгляд и порозовев щеками. «Ну, если так», — сам засмущался кузнец, — «в детском саду он. Через три дома отсюда, только вы недолго. Занятость у него нечеловеческая». «Учтем», — поблагодарил Петр Николаевич, поднимаясь из-за стола. «Буквально 5 минут». Они с Наташей направились в указанную сторону и вскоре нашли здание детского сада. Им открыла пожилая сторожиха. «Мы от Пророкова», — быстро сообщил строгой женщине физик и спросил, «где сам-то?» «Идите на лавку у кухни под акацией, я его позову», — распорядилась сторожиха и скрылась в здании. Петр Николаевич и Наташа сели в указанном месте и принялись ждать. Хорошо, что ждать пришлось недолго. Минуты через две появился Гаврилыч.
«А-а-а!» — сразу узнал он физика. «Петр Николаевич, какими судьбами? И почему вы так устало выглядите?»
«Пил я 20 лет, Гаврилыч», — сразу признался тот. «Пришел спросить, что с шариком делать. Наташа его зарядила».
«Я ведь вам уже советовал, Петр Николаевич», — Гаврилыч поправил сползающие с переносицы круглые очки.
«То есть в реку и до свидания дело всей жизни?» — грустно уточнил физик.
«В реку не обязательно, и вы уверены, что это то самое дело?» — улыбнулся старик и сел на лавочку между Петром Николаевичем и Наташей.
«Не знаю», — я вздохнул физик, — «жалко».
«А я согласна», — подала голос Наташа, — «опасная вещь».
«Ладно, решено», — хлопнул себя по коленям ладонями Петр Николаевич и полюбопытствовал. «Ты-то чего здесь?»
«Слушаю детские сны», — просто ответил Гаврилыч. «Ставлю табурет в центре спальни и слушаю».
«Как слушаете?» — заинтересовалась Наташа.
«Ушами», — загадочно подмигнул ей старик. «У Гены папа неделю пьет, его с работы уволили. И Гене снится, что он нашел клад. Они переехали в новый дом, и ему купили собаку. Тамара только что переболела гриппом, и ей снятся коньки. Ваню бабушка обещала забрать на субботу, потому что в субботу из Москвы приедет мама». И они с ней пойдут в торговый центр на мультик. Ване снится мультик с мамой. А Сереже ничего не снится, потому что Сережа не спит, а лежит с закрытыми глазами и вспоминает, куда спрятал телефон сестры. Сестру за потерю телефона наказали. Она теперь одному мальчику из соседней школы позвонить не может. Сережа очень переживает, но Сережа так ничего и не вспомнит.
«Почему не вспомнит?» — спросил физик.
«Потому что не вспомнит», — пожал плечами Гаврилыч. А телефон лежит в банке с крупой на шкафу.
«Так вы ему скажите», — предложила добрая Наташа.
«Что вы?» — возмутился старик.
«Такое грубое вмешательство недопустимо. Телефон еще свою роль сыграет. Извините меня, пора».
Он поднялся со скамейки и направился к входному крыльцу.
«Подождите», — вскочила за ним Наташа. «Я у вас хотела спросить».
«Не надо», — предостерег ее Гаврилыч. «Некоторые вещи знать нельзя. Они еще приключаются».
Наташа остановилась и обернулась к Петру Николаевичу.
«А что?» — пожал плечами тот. «Мы будем делать то, что в таких случаях положено, а там жизнь сама разберет».
«Ты крещеный?» — настороженно поинтересовалась она, сощурившись на спутника.
«Не уверен», — ответил физик. «Утром в храме на ближайшие крестины запишемся», — решительно постановила Наташа и пригрозила. «Иначе я замуж не пойду. Детки обязательно должны быть». «Но я же не верующий», — напомнил Петр Николаевич. «Ты Библию читал?»
«Нет».
«Как можно не верить в то, чего не знаешь?» — воскликнула невеста.
«Действительно, звучит ненаучно», — неожиданно легко согласился физик.
Удаляясь от детского сада по плохо освещенной улице, Наташа не удержалась и спросила.
«Он кто, Петя? И почему он тебя на «вы», а ты его на «ты»?»
«Гаврилыч сам запрещает себя на «вы», а так он какой-то обязательный персонаж в нашей личной сказке». Нежно взял ее за руку он.
«Тогда волшебник», — поняла она.
«Почему не инопланетянин?» — предложил он. «Да ну», — отмахнулась Наташа, — «волшебник красивее». «Тогда он пьющий волшебник», — сообщил Петр Николаевич и стыдливо подтвердил. «Было дело, употребляли вместе. Любил когда-то, Гаврилыч, в свободное от волшебства время расслабиться. Сам где-то гонит, очистки неземной».
«Как же так получилось?» — спросила подруга.
«Ничто так не сближает, как пороки», — улыбнулся физик. Они свернули в переулок, обошли ржавую громаду водонапорной башни и начали спускаться по тропинке в сумрачный овраг, по направлению к старой лодочной станции и заброшенной плотине. «К слову», — помогая спутнице ориентироваться в темноте, — рассказал Петр Николаевич, — «в этой водонапорной башне у меня в детстве свой штаб был. Мне Гаврилыч подсказал. Он тоже в детстве там подолгу сидел. Оттуда весь город виден».
«Зачем сидел?» — спросила Наташа.
«Думал», — ответил физик.
«Слышишь?» — любимая остановилась.
Ночное безмолвие нарушали чьи-то голоса.
«Пойдем подслушаем», — предложил Петр Николаевич. «Может, это русалки? Бабушка мне рассказывала, что у плотины русалки водятся. Одна точно. В полнолуние выплывает. В миллениум студента утащила».
«Сейчас как раз полнолуние», — поддержала Наташа, и они, ступая как можно тише, пробрались теневыми участками к плотине на расстоянии 20 метров. Русалок спутники не увидели, зато стали свидетелями
душещипательного разговора между Аркадием и Эмилией.
Молодые люди сидели на самом краю плотины, свесив голые ноги в покрытую зеленой ряской воду.
«Ну, отчего, Аркадий?» — горестно вопрошала девушка.
«От того, что я многое понял за последнее время», — пылко объяснял юноша. «Санкт-Петербург, Париж, Лондон — это прекрасно. Но мое сердце здесь, в этой погони. Что для меня слава, если я не смогу похвалиться у нас в городе?»
«Сможешь», — уверила его Эмилия, — «ты им покажешь иностранные журналы. Может быть, даже по телевизору получится. Если арестуют на пикете в какую-нибудь защиту или какой-нибудь протест».
«Нет уж, спасибо», — отклонил ее идею Аркадий. «Даже для нашего сумасшедшего города это слишком».
«Что ты зациклился на этом городе? В мире десятки тысяч городов!» — огорченно воскликнула девушка.
«Не соглашусь», — запротестовал юноша. «Одинаковых городов не бывает. У каждого свой цимис».
«Аркаша, я родилась и выросла в колхозе. Я корову умею доить», — пожаловалась Эмилия. «Мне хочется широких проспектов, танцев на крыше небоскреба и коктейля «Секс на пляже».
«Любовь моя, про коктейль не беспокойся, а про остальное можно телевизор посмотреть», — сказал Аркадий. «Но могу твердо тебе обещать, что после второго ребенка свожу тебя на роскошный бразильский курорт. Подумай и ответь сама себе. Ты можешь гарантировать, что в другом городе тебе тоже такое предложат?»
«Не могу», — честно призналась Эмилия, пылко поцеловала Аркадия и потянула за собой в теплую темную воду.
Смущенные развитием молодежной беседы, Петр Николаевич с Наташей тихо обошли плотину стороной и направились по тропинке, озаренной светом полной луны, сквозь сосновый бор.
«Я с ним согласна», — неожиданно произнесла Наташа. «Я тоже не смогу в другом месте жить. Мы все здесь как антиматерия в твоем шарике, живая паутинка в кристалле».
В первые дни августа Йонас Хенрикосович осторожно постучался в дверь директора районной средней школы Анастасии Михайловны, дамы хотя и в возрасте, но не утратившей женского обаяния и харизмы, даже за годы приумножившей последнюю.
«Чем могу быть полезна?» — поинтересовалась она с ног до головы, разглядывая церковного старосту.
«Я хотел бы поговорить с вами о судьбе Петра Николаевича Ростовского», — вкрадчиво начал он.
«Слышать об этом негодяе ничего не хочу», — решительно воспротивилась директриса. «Если бы вы только знали, что он сделал с коллекцией заспиртованных тритонов, которые нам подарила школа-побратим в Пхеньяне!»
«Могу предположить», — смиренно улыбнулся Йонас Хенрикосович, — «но мой долг православного христианина...»
«Не продолжайте, иначе я охранника позову», — предупредила Анастасия Михайловна.
«Он скоро женится и уже четвертую неделю не пьет. И принял святое крещение», — все-таки продолжил староста.
«Четвертую?» — не поверила директриса.
«Четвертую?» — утвердительно кивнул Йонас Хенрикосович.
«За это не грех и выпить», — сказала Анастасия Михайловна, выглянула за дверь кабинета и крикнула. «Тетя Маша, звони на продленку!»
После чего она заперла дверь на ключ, достала из книжного шкафа две рюмки и поставила на стол перед Йонасом Хенрикосовичем. «Я абсент предпочитаю», — хищно улыбнувшись, призналась директриса.
«А я когора принес», — робко ответил церковный староста.
«Когором всегда потом можно торт заправить», — неопределенно заявила Анастасия Михайловна и полезла в сейф. «Петр Николаевич до тех трагических событий был моим любимчиком и гордостью школы. Иногда мне даже казалось, что я понимаю, о чем он говорит». Произведенная старостой интрига вернула Петру Николаевичу должность в школе. Он нашел все свои старые конспекты, восстановил подзабытые научные истины и озадачился поисками костюма. Хотелось начать новую жизнь опрятно одетым. Супруга Рашида Сардаровича настояла на снятии точных мерок и лично съездила в столицу за тканью. Сам бывший детский писатель отыскал в библиотеке литературный альманах и сделал копию фотографию Гюнтера Грасса в костюме. Это изображение легло в основу костюмной композиции Петра Николаевича. «Даже как-то неловко так хорошо выглядеть», — смущался физик, разглядывая себя в огромное зеркало гостиной, завещанного внучкой отца анархии дома. «Пойдет», — успокаивал Борис, затаскивая диван, выделенный ему флигель. «Мне тоже нравится», — поддержал дорожника бывший детский писатель, расставляя по многочисленным резным подоконникам горшки с растениями бонсай. «А где здесь туалет?» — волновался Йонас Хенрикосович, измотанный оформлением красного уголка с иконами в спальне молодоженов. «Пора, пора!» — захлопал с галереи Генрих Вениаминович, благодарность за избавление от ненавистного гроба, предоставивший свой служебный автомобиль для первой поездки в школу.
«Еще минутку!» — попросили с кухни Полина и Виктория Викторовна. «Сейчас печенье остынет, и поедете!»
«Заносить куда?» — спрашивал Рамиль Азымович, имея в виду три каменных блока на руках у братьев-санитаров за его спиной. «В лабораторию, на второй этаж по парадной лестнице, вторая дверь справа», — распорядился Петр Николаевич и спросил. «Вас не будут ругать, что вы в больнице стену снесли?»
«Не будут», — заверил его врач. «Губернатор звонил. Просил расширить ординаторскую за счет процедурной, на всякий случай. Сдается мне, что в следующий раз два гроба понадобится. Видать, мэр тоже проникся. Сейчас от начальства всего можно ожидать».
«Поехали!» — поддержал физика заммэра, напуганный открывающимися административными перспективами. Только Наташа не участвовала в праздничной суете. Еще до появления гостей она аккуратно укутала шарика пуховым платком, положила в сумку и с ней покинула дом. Она шла полянами, заросшими иван-чаем, еще влажной от утренней росы и пахнущей карандашным грифелем, насыпью железной дороги, тропинкой сквозь заросли орешника. А у нее над головой высоко в небе сияло облако, принимавшее то форму правильного квадрата, то идеального шара, то остроконечной пирамиды. Прежде чем войти на территорию заброшенного пионерского лагеря, Наташа долго прислушивалась к звукам, доносящимся оттуда. Наконец она решилась и двинулась вперед по центральной аллее, крепко прижимая сумку к груди. Шарик словно чувствовал, что должно произойти нечто важное, и вибрировал значительно явственней. Женщина подошла к глубокой яме, закрыла на мгновение глаза, хлопнула по шарику ладонью и сказала: «Счастья всем!» После чего разжала пальцы, и контейнер с антиматерией навсегда исчез под землей. Наташа засыпала яму землей и перекрестила место, где, наконец, обрело покой так и невостребованное человечеством изобретение.
«Алла, что говорят в таких случаях?» — обратился с вопросом к супруге Рашид Сардарыч, наблюдая через окно, как огромный автопогрузчик сгружает ему во двор ранее сгинувший в порту Новороссийска морской контейнер с 20-тысячным тиражом его собрания сочинений.
«Обычно в таких случаях сквернословят», — обняла его верная подруга, подойдя сзади. «Ничего, будем распространять через наши две торговые точки и ателье. Еще галочка из галантереи часть возьмет».
«Может, я не хочу больше ничего распространять.
Пусть теперь другие распространяют», — важно сообщил супруг. «Я же писатель, а не... Мне так все это...» «Писатель, конечно, писатель, мой любимый писатель», — ласково поддержала Алла и отчего-то прослезилась. Глядя на нее, Рашид Сардарыч не стал себя сдерживать и заплакал, уткнувшись лицом в ее роскошную грудь.
«Полина!» — позвал Йонас Хенрикосович супругу, покидая туалет. «Что, Ванечка?» — выскочила из кухни с тревожным лицом она. «Это счастье какое-то!» — немного растерянно сообщил староста. «Нет мучений! Совсем нет мучений!»
«Я же говорила тебе, не бойся, пройдет! Это отголоски возрастного кризиса!» — обрадовалась Полина.
«Ну, теперь-то мы же сможем поехать по святым местам!»
«Как же иначе? Весь мир объедем!» — уверил ее Йонас Хенрикосович и попросил. «Принеси-ка гитару! Хочу спеть одну старинную советскую песню про заветную мечту!»
Петр Николаевич оторвал взгляд от бабочки с изумрудными крыльями, отчаянно бьющейся в оконное стекло. Набрал в легкие побольше воздуха, лихо на каблуках развернулся к притихшему классу и сказал. «Сегодня, мои маленькие друзья, для вас откроется волшебная дверь в бесконечную вселенную загадочных явлений, бездонных тайн и ошеломляющих открытий. И однажды вы сможете заглянуть по ту сторону реальности, увидеть то, чего еще никто не видел, почувствовать биение сердца самой яркой звезды галактики и услышать песни созвездия гончих псов». Он сделал паузу и торжественно добавил: «Сегодня мы с вами начинаем изучать физику».
Когда Наташа возвращалась обратно, сначала ее окружили бабочки. Потом что-то захрустело в недрах громкоговорителей. Зазвучал нежный перебор гитары, и полилась прекрасная песня.
«Далеко-далеко за морем стоит золотая стена. В стене той заветная дверца, за дверцей большая страна».
Отчего-то Наташа точно знала, что на этот раз выбор был отнюдь не случайный, и песня звучала конкретно для нее.